желаний, поступков. Эти все силы действуют внутри психики человека, и они формируют нашу судьбу в результате этого. Однако же мы можем ее поменять в результате действий, направленных на преодоление своих желаний, которые возникают в своем уме, тех идей, которые у нас всплывают сами по себе, которые мы считаем своими, но и которыми не придаем слишком большого значения, но они являются главным как бы в том, что наша жизнь рушится, часто бывает так. Например, если влияет вот такая планета Кету, она имеет тонкую природу, эта планета не описана современной астрономии. Она создает такое настроение, человеку кажется, что все, ему неинтересно стало. Неинтересно стали родственники, дети, неинтересно стала работа. И он может создать себе какую-то философию, по которой ему кажется, что лучше не беспокоить никого в своем присутствии. Все это беспокоятся в своем присутствии, поэтому лучше уволиться с работы, подальше держаться от своих детей, подальше держаться от своих родственников. И человек таким образом, сам того не замечая, лишается всего в жизни. Он как бы это делает добровольно. И потом, когда он немножко отрезвеет, увидит, что у него ничего не осталось, ни близких, ни работы, ни работы, ни друзей. И все это произошло каким-то образом непонятным. Кто виноват? Всегда ли происходит таким образом? Всегда ли неизбежно мы будем попадать в такие ситуации, что мы будем лишаться всего? Согласно этическому знанию, человек должен изучить природу своей судьбы. И тогда он сможет победить все проблемы. Но, к сожалению, большинство людей, они не понимают, в чем заключается основная идея. Основная идея заключается в том, что те желания, которые у нас возникают в уме, они всегда являются теми желаниями, которые действительно являются нашими. Ну, давайте приведем простой пример. Допустим, все ли пьяницы хотят быть пьяницами, если так разобраться. Все из них хотят быть пьяницами или нет? Ну, половина как минимум не хотят, да? Они не хотят. Они бы хотели же не пить, но они не могут. Почему? Потому что желания, которые возникают в их умах, сильнее их внутреннего желания быть счастливыми как-то иначе. Таким образом, имеют ли эти люди свободу выбора реально в своей жизни или нет? Нет, они идут на поводу своих возникающих желаний. Ну, это такой очень резкий пример, кажется, ну да, вот яйца, мы же лучше, чем вы нас сравниваете с этими людьми. Но оказывается, что у нас то же самое. Допустим, захотелось поменять работу. Ну, мне нравится здесь на этой работе, захотелось поменять работу. Всегда это является правильным желанием, как вы думаете. Иногда это бывает просто наваждение судьбы, которая приводит человека к большим проблемам дальше в жизни. Ему кажется, что это так всю судьбой сложилось, но на самом деле он просто не знает, как относиться к своим желаниям. Он не работал с этим, не изучал этот вопрос. Или человек встает поздно с постели. Вы говорили, что это большая проблема, но большинство из вас, ну не большинство, а кто-то, может быть, половина из вас, несмотря на то, что мы говорили об этом, продолжает вставать поздно. С чем это связано? В чем проблема? То есть вы знаете уже, что так делать нехорошо, но все равно встаете поздно. Почему так? Потому что мы не всегда являемся властелинами своей судьбы. Желания, которые возникают у нас внутри в какой-то момент времени, кажутся нам реальной возможностью быть счастливым. Реальной возможностью. Но а то, что говорится в бедах там, или то, что принесет когда-нибудь счастье, это же когда-нибудь, а не сейчас. А сейчас вот оно уже есть, счастье. Я лежу в постели, мне хорошо. И зачем мне ждать будущего, когда прямо сейчас можно быть счастливым? Вроде бы все неплохо. Так правильно, вроде бы следил правильным ходом, да? То есть я выполняю волю, человек должен быть счастливым, правильно? Это воля судьбы какой-то. Я если чувствую, что меня счастье испытывает от того, чтобы поспать, я сплю. Дальше, очень вкусное, приготовить вкусное блюдо, допустим. Вы сейчас многие ходите на курсы кулинарные, и вы знаете теперь, как готовить очень вкусное блюдо. Да, ведическая кухня самая вкусная. Очень вкусная кухня. Я не буду говорить самое, потому что это сектантство. Ну, очень вкусное. И кто-то из вас уже дома почувствовал это. Поднимите руку, есть какие кто уже вкусно очень, да? Готовить? Или нет? Им не нравится вам, да? Ну, они говорят, невкусно, остальные все говорят вкусно. Но это дело вкуса, ведь у каждого человека свой вкус, правильно. Ну, допустим, вкусно. Пускай будет считать, что вкусно. У меня просто предвзятое мнение, у меня жена очень хорошо правильно готовит физическую кухню. И вкусно. А когда вкусно, хочется побольше же съесть, да? Правильно? Побольше. А потом что из этого получается? Потом из этого получается болезнь. Вроде бы вкусно, но болезнь. Как так получается? Или, допустим, мужик жил спокойно со своей женой, там у него дети, и вдруг он встретил настоящую любовь. Что значит настоящая любовь? Если девушка сильно моложе парня, она его уважает очень сильно. И к тому же, если она красивая, допустим, и характер у нее само по себе неплохой, да? То она становится настоящей любовью, не то, что жена, которая уже надоела, а настоящая уже любовь. Поймите такую вещь, что, смотрите, здесь какой феномен работает. Чем мужчина зрелее, чем он больше как бы имеет силы, ответственности, да, сознания, тем он больше реально привлекателен для женщин. То есть именно женщина такого мужчину себе хочет, даже если она сильно моложе. Такого парня хочется и мужчину себе. Допустим, она имеет тоже много преимуществ в жизни. А с женой он мыкался, да? И тут раз, вот тебе красивая девушка, хорошая, послушная, симпатичная, талантливая. И кажется, вот желание, хочется быть счастливым, это желание вполне естественно для каждого человека, правильно? Вполне естественное желание. Поспать вполне естественное желание. Покушать вполне естественно желание. И девушка тоже это вполне естественно желание. А результат? Разрушается жизнь. Разрушается жизнь человека. Результат. Поэтому веды говорят, что судьбу, законы судьбы надо изучать. Серьезно, надо изучать. Потому что мы должны понять, что же все-таки является нашим естественным желанием. Что является нашим неестественным желанием. В этом заключается очень большая проблема для каждого из нас. И каждый человек, я говорю, каждый день должен бороться за трезвость мышления, за трезвость понимания вещей. Согласно магическому знанию, естественным является то желание, которое приводит к счастью. Неестественным является то желание, которое приводит к страданию. Приводит к страданию. Вы согласны со мной? По-моему, это нормальное утверждение, да? То, что приводит к счастью, является естественным желанием. Веды говорят, если человек рано встает, это приводит к счастью. Но нам не хочется рано вставать. Дальше. Если человек кушает умеренно, это приводит к счастью. Но нам не хочется умеренно кушать, нам хочется много кушать. Дальше. Если человек живет со своей женой, отрабатывает спокойно свою карму и ни на кого не смотрит, хочет на молодых, красивых, талантливых, то это является тем, что приносит ему счастье. Но любой мужчина, ему хочется что-нибудь получше, какую-нибудь женщину покрасивее, помоложе. Дальше веды говорят, если человек культивирует в себе отсутствие жадности, то он тогда становится счастливым и здоровым. Но нам хочется иметь квартиру побольше и побольше этих вещей. Хочется. Но это приводит к болезни. Итак, вы видите, что в этой жизни все непросто. И что желание, которое нам постоянно диктует наша судьба, наша жизнь, здравый, как мы говорим, здравый смысл, они приводят к страданиям. Так? Многие люди не хотят ходить на такие лекции. Знаете почему? Потому что они говорят, здесь какие-то бред какой-то, вот какие-то размышления бредовые. Ничего, уж нельзя, что ли, совсем, уж нельзя там то и где-то. Даже один раз Олег Геннадьевич сказал, что женщины должны стараться ноги прикрывать лучше, там, летом даже. Ну, это же просто какой-то, пережитки прошлого. И какие-то идеи очень старомодные, устарелые такие. Сейчас же жизнь другая совсем, правильно? Правильно? Правильно. И зачем же тогда это все, вот это закон кармы, это так это все старомодно и так это все как-то не по-нашему. У нас же жизнь другая совсем, зачем это все так? А оказывается, веды говорят, что так и есть, да? Так и есть. Мы живем в эпоху, когда нравственные устои общества падают, закономерным образом падают. В результате страдания людей увеличиваются. Мы думаем, что научно-технический прогресс нас спасет. Количество машин на душу населения, количество стиральных машин, количество комфорта нас спасет, да? Теперь смотрите, чем больше у человека в доме диванов, тем меньше у него шансов иметь нормальный тонус в жизни. Он будет расслабленным всегда. Расслабленное состояние человека приводит к чему? К снижению иммунитета. Страдает здоровье. Это связано с Сатурном. Сатурн, планета Сатурн приходит в покой, как контакт с человеком. Дальше. Если человек живет в полном комфорте, у него теряется чувство самосохранения, защиты своей жизни. Ему кажется, что все, представляете, там машина стиральная стирает, это хорошо, вся пища сама готовится, на кнопочку нажал, там все бурлит, что-то выходит и откуда-то выползает уже готовое. Вот вроде бы кажется, что так и надо жить, но, веды говорят, это приводит к тому, что человек становится недоразвитым. У него теряется многие вещи. Например, приготовление пищи – это процесс, при котором происходит очищение разума. Веды говорят, если человек сам готовит пищу, он думает о Боге в это время, всем, кого он кормит, очищается сознание. В результате женщина может очистить сознание всей своей семьи, если она действует таким образом. Микроволновка может желать всем счастья? Нет. То есть человек должен желать всем счастья. Микроволновка не может. И комбайн кухонный тоже не может желать всем счастья. А человек может. Дальше, чем больше машин, тем больше загазованности, да? Сейчас уже начали дни Китая. Вы знаете, что это раньше уже было? Знаете, что раньше так уже было?
Нет.
А?
Нет, не знаю.
Оказывается, периодически происходят вот эти вот процессы. Что сначала, как бы, бой по лицу Земли имеет нормальную вот эту вот застывшую форму природы. И когда экология человечества падает в результате чрезвычайного технического прогресса, тогда углекислый газ, он накапливается в атмосфере, начинает таять ледники, в результате затапливает континенты. И когда слишком много жидкости становится, как бы, когда слишком много жидкости становится на полюсах, то полюса Земли вытягиваются очень сильно. И там происходят такие процессы, что полюс Земли уже как бы он немножко смещен от вот этой вот оси, то есть вращение Земли смещено от полюса, понимаете? Там происходит такой феномен, что Земля, когда она так вытягивается слишком сильно, ее вот так перекашивает, и получается, что то место, где было тепло, жарко, там становится вечная мерзлота. Помните, как мамонты вымерзли, да? Это как раз вот такой феномен. Смещение Земли, да, чик. Перевернулось чуть-чуть, и все. Происходят вот такие вещи, резкие изменения погодных условий. Половина цивилизации вымирает, само собой. Плюс наводнение и все прочее. Вроде бы мы стремимся к счастью, да? Но получается все наоборот. Смотрите, мы стремимся к счастью, мы позволили себе гулять от своих жен, да? От своих мужей. Там. То есть, как бы сейчас секс более доступен для всех. Даже детям продают презервативы там, и все прочее. Но результат такой. Веды говорят, счастье находится в глубине глубоких отношений между мужчиной и женщиной. Глубокие отношения возможны только в результате верности. Вот у нас будет скоро лекция по семейным отношениям, вопросы верности и уважения к себе. Вы увидите, что вопросы верности – это вещи очень чрезвычайно важные. И когда вы изучите эту тему, вы увидите, что не может быть любви, когда нет верности. Потому что верность – это она углубляет любовь, делает эти чувства очень-очень глубокими, и возможность чувствовать вот любовь настоящую, она увеличивается. Но сейчас мы видим тотальную неверность, то есть верность понятия уже отсутствует. Когда я спрашиваю, у вас есть верность своему мужу, допустим, какую-то женщину, она говорит, что вы имеете под этим в виду, что вы имеете в виду под этим словом верность? Она не знает, что я имею в виду. Приходится объяснять. Это означает, что мы потеряли культуру, вот это вот все понимание, как правильно будет жить. Почему? Потому что есть один принцип, который мы не знаем. Но этот принцип раньше, даже не обязательно в этической культуре, в любой культуре древней объяснялся детям с самого раннего возраста. Этот принцип звучит так. Есть счастье, оно не находится в сфере самоконтроля и борьбы со своими желаниями. И есть страдание, которое находится в сфере потакания своим желаниям. То есть все наоборот, не то, что мы сейчас стремимся, а все наоборот. Оказывается, счастье находится в сфере борьбы с самим собой, со своими желаниями, которые тебе приходят на ум. А страдание приходит в сфере потакания своим желаниям, находится в этой сфере. Это знание совершенно новое для нас, потому что все эти высоты, которые сейчас существуют, они имеют противоположное совершенно объяснение. То есть они говорят, надо себя любить, надо там себе потакать, все, я солнце, я хороший, там. И так далее. Да. Все основано на том, что я должен себя любить, потакать себе. Но, верно говоря, это не является истинным чувством собственного достоинства. Потому что это чувство собственного достоинства имеет животную природу. Ведь животные думают точно так же, а животные тоже всегда думают, что я хорошая. Вот собаку, как ее, что с ней не делай, она все равно будет по-своему идет, так же кошка. Сколько ее волка не кормит, все равно в лес смотрит. То есть животные, они идут на поводу своих желаний и считают, что это правильно. Они считают, что они хорошие в результате такой логики. У них есть такая логика. Эта логика называется животные чувства, животные инстинкты, как говорят физиологи. Но в чем не заключается инстинкт, чем отличается от разумного поступка? Тем, что разумный поступок означает, что человек способен победить свое желание, а животное нет. Вот и все. Таким образом, эти философии, которые говорят «я хороший», они создают ложное чувство собственной значимости. Это ложное чувство ничего общего с разумностью не имеет. Верно говоря, истинное чувство собственной значимости находится в сфере борьбы со своими желаниями. Если человек способен победить себе плохое что-то, он говорит себе, я хороший, по достоинству, по праву. Если он не способен, то он себе говорит так же, по достоинству, по праву, говорит себе, я плохой. Он говорит это тоже честно и по достоинству. Это истинное чувство собственного достоинства. И это истинное чувство собственного достоинства каждый человек должен взращивать. Наша культура, она настолько сильно отстала от этой идеи, что многие люди даже сейчас не понимают, о чем, собственно, идет речь. О чем речь вообще? Многие люди даже не понимают, что это действительно вызывает счастье, когда человек постоянно работает над собой, и он побеждает себе эгоистические наклонности и желания. Многие люди не знают этого. Они считают, что это сплошные страдания. Как-то я говорил с одним человеком, он меня спрашивал, ну что ты, вот я говорю, я там утром стою 4 часа, там занимаюсь тем-то, там молитва 2 часа, а потом там какие-то аскезы. Вот день, утреннее время состоит из этого. Он говорит, а для чего? Я говорю, я очищаю свое сознание и пытаюсь спасти счастье. Он говорит, а представляешь, если вот все, что ты делаешь, это просто обман. И что ты на собой издеваешься всю жизнь. А результат, просто ты теряешь возможность быть счастливым. То есть, все люди в это время балдеют, наслаждаются, а ты просто себя лишаешь всего. Ты мясо, допустим, 15 лет не ешь. Представляешь, сколько ты себя обкрал? Ты обкрал себя на 15 лет уже реально. Или, допустим, ты не гуляешь с девушками, а скоро у тебя все отсохнет, и уже как бы поздно будет тогда гулять. Обкрал себя опять. Так что ты подумай, говорит, может, ты все-таки, дружочек, не туда идешь, не тем путем. Подумай хорошо над тем, как бы, что с тобой происходит в жизни. Ведь это же просто фанатизм. Говорит, это просто фанатизм. Но если посмотреть на меня, допустим, как на личность, то мне в жизни повезло. В чем мне повезло? Я каждый день в своей жизни вижу тех людей, которые идут другим путем. И вижу, что с ними происходит. Я вижу, каждый день ко мне приходят люди, говорят, я поздно встаю, не могу рано встать. Результат – снежный иммунитет, снежное давление или повышенное давление. Результат – нарушение обмена веществ. Результат – снижение психических функций, волевых функций, результат разрушения отношений с детьми, результат вредной привычки и так далее. Я это все вижу прямо непосредственно перед собой. У меня в Москве был такой эксперимент. 2 часа было прямого эфира. Звонили люди. И была цель этой передачи, была только одна. Доказать, что только по соблюдению режима дня можно определить все у человека, всю его судьбу. То есть человек мне звонил, и он мне говорил, я просто во сколько он кушает, обедает, во сколько он встает и ложится спать. Я ему рассказывал все остальное. Какие у него недостатки и проблемы, эту передачу еще 2 раза потом повторяли, потому что это вызвало очень большую бурю эмоций, потому что все совпадало. Люди были в шоке. Они были просто в шоке, откуда, почему такое действительно так происходит. Они не понимали, как это возможно, что режим дня так может повлиять на здоровье человека. Потому что они не знают, что есть солнце, которое действует на нас 1000 раз сильнее, чем мы можем себе представить. У него есть 3 аспекта влияния на сознание. Грубый солнечный свет, который изучили ученые. Дальше. Солнечный свет, который влияет на огонь пищеварения. Это 2 аспект. Называется грубый теджес. И 3 аспект – это тонкий теджес, который влияет на психику. И развивает в человеке такие черты характера, как честь, как целеустремленность, как ответственность, как бы способность верить в себя, тоже это солнце называет, тонкий теджес, и способность противостоять трудностям, то есть сила воли по-другому. Веды говорят, эти все тонкие аспекты влияния солнца невозможны, если человек не соблюдает режим дня, то есть, другими словами, не находится в гармонии с движением этой планеты. Невозможно. Если человек еще спит, солнце уже поднялось над горизонтом, то есть оно 6 часов прошло, если солнце в зените 12, то есть 6 часов прошло, у вас реально 6 часов сейчас, смею вас огорчить, без 25 утра. Если вы в это время не встали, то у вас будет снижен тонус, и вам будет тяжело жить. Деды очень суровые знания. Почему? Потому что Солнце, оно нас учит, вот как правильно жить. Все планеты нас учат этому. Все планеты дают нам возможность быть счастливыми. Такая возможность есть у каждого из вас. Надо все делать правильно, и счастье придет. Надо желать всем счастья постоянно. Постоянно хочется всех оскорблять, всех обсуждать, сплетничать. Постоянно хочется каждому человеку. Надо постоянно желать всем счастья. Тогда счастье, тогда человек может избежать влияния плохой кармы. Это действие происходит по Юпитеру. Юпитер является главной планетой судьбы. Если человек желает всем счастья постоянно, он находится под хорошим влиянием Юпитера, в результате судьба становится хорошей. Попробуйте так сделать. Простой совет или нет? Но мало кто способен это делать, потому что хочется всех ругать, а не желать всем счастья каждый день. В этом проблема заключается. Так солнце. Если говорить о грубом солнечном свете, то следует знать, что он в основном влияет на человека через его прошлую карму. То есть у нас у всех с самого рождения есть определенный контакт с Солнцем. У меня, допустим, вражеское положение Солнца. Это означает, что я в прошлой жизни не выполнял свои обязанности перед обществом нормально. Я думаю, Бог ты мой, сколько мне можно еще людей лечить? Сколько же я там задолжал? Столько лечил, еще и конца края. Это в прошлой жизни, наверное, там пользовался не так, как надо, людской добротой. Кстати, в этой приходится много лечить всех там и так далее. И то же самое вражеское положение Солнца. означает, что я, мне тяжело находиться под прямым солнечным светом. То есть, когда солнце жаркое, у меня вызывает это расстройство со здоровьем. Но, если настраиваться правильно, то можно выдержать самую высокую температуру. Мне пришлось это проэкспериментировать. Я жил в Индии летом не один раз. Там летом в тени, допустим, вот, в Северной Индии, там континентальный климат, летом в тени 55 градусов. В тени 55 градусов. Ночью можно отдохнуть. Можно отдохнуть ночью. Ночью 50 градусов. Как там можно ночью отдохнуть? Надо мочить простынь, заворачиваться в нее и спать, пока она не высохла. Только она высыхает, сразу спать уже невозможно. И вентилятор сильно включать на себя. Так, на мраморном полу. Только так можно поспать ночью. Если человек правильно настраивается, он способен даже в этой ситуации быть счастливым, здоровым, и у меня не будет никаких проблем. Я экспериментировал, работал в этом ключе и вижу, что есть такой результат. Если я живой, я не помню. Нормально? Вот это означает, несмотря на то, что солнце в разном положении, невозможно жить нормально, даже в самых экстремальных условиях, если человек правильно себя ведет, все делает правильно. Итак, если человек чувствует, что у него под влиянием солнечного света прямого появляется тошнота, неприятные ощущения, слабость во всем теле, портится настроение, первый признак, снижается работоспособность. То есть он чувствует, что он не может сосредоточиться. У него теряется мысль постоянно на солнце. Если он чувствует, что пищеварение стало не таким, как надо, и выскакивает на теле какие-то, допустим, зуд появляется на теле, или появляются какие-то волдыри, или простуда появляется, если человек находится часто на ярком солнце. Это значит, что первое, что он должен сделать, он должен перестать находиться на ярком солнце. Он не должен думать, что если он будет загорать, от этого будет ему лучше. С другой стороны, человек с сильным солнцем, если он не будет загорать, он будет терять здоровье. То есть отношения с внешним солнцем у каждого человека разные. Но как надо загорать? Физические знания говорят, что во время пребывания на солнце человек должен делать йоговские упражнения. То есть это самое лучшее отношение с солнцем. При этом надо желать всем счастья. Если человек ложится на солнце, на пляже, и открывает свой зад еще, чтобы там тоже загорело, то следует знать, что согласно ведическому знанию, солнце имеет не просто тонкую природу, а она связана с личностью, она связана с личностью, которая управляет как бы солнечным светом. И эта личность, когда мы им показываем зад, то в принципе эта личность очень возвышенная, она перетерпит все, можно хоть что-нибудь показывать. Вот. Но у нас с ним устанавливается плохой контакт с солнцем. В результате высший теджес и грубый теджес, они нарушают свое влияние. То есть просто можно зад поставить несколько часов, полежать, и уже будут нарушиться отношения с солнцем. В результате что происходит? В результате нарушается пищеварение. То есть пищеварение становится порочным. Есть такой термин «теджес», это означает огонь, то есть сила огня. Она переваривает пищу в нашем организме. Причем пищеварение у нас Веда объясняет, оно состоит из определенных этапов. Например, Аюрведа объясняет, что у нас в организме есть 7 уровней тканей. То есть ткани как бы все одинаковые, ткани не есть ткани, но способность питать ткани. Одни ткани в 7 раз тоньше питаются, тоньше энергии, тоньше как бы способность усваиваться гораздо тяжелее у этих тканей. А у других очень простая способность. Там, допустим, лимфатическая ткань, она очень легко питается, очень быстро получает питательные вещества. Мы знаем, что сразу же после того, как начинается процесс пищеварения, в 12-перстной кишке, в лимфатическую ткань уже идут питательные вещества. Очень быстро. В кровь тяжелее попасть питательные вещества, то есть надо пройти еще определенные этапы, там барьерные функции работают. Еще тяжелее попасть питательные вещества в мышечную ткань и так далее. Самое тяжелое питать семенную ткань, гормональные функции человека, самые тяжелые питания. И веды говорят, если человек оскорбительно относится к солнцу, то есть он поздно встает с постели, или, допустим, он показывает ему свое заднее место, нижние центры свои психические, считает, что это правильно, то в этом случае этот человек получает нарушение усвоения энергии солнечной на уровне глубоких тканей, вот этих вот, семенная жидкость, допустим, или костный мозг, это тоже считается очень глубокой тканью, или нервная система. Это уже шестой, седьмой уровень. Седьмой уровень – это гормональная ткань, нервная система – шестой уровень. В результате появляются такие интересные болезни, как нарушение обмена веществ, бесплодие. Также могут появиться проблемы, болезни, серьезные, связанные с нервной системой. Также с мокрящими опухолями, потому что иммунитет человека находится на шестом уровне усвоения. То есть сила иммунитета уже не пойдет. Приятно слышать вам эту информацию, да? И врачи говорят, витаминов не хватает в организме. И начинают пичкать витаминами организм. У меня был такой случай, я достаточно хорошо вижу как бы концентрацию веществ в крови. То есть я все время в Индии по определенной системе занимался такой практикой. Я медитировал на первые элементы, то есть на огонь, и, как бы идею огня в организме, на идею воздуха, там, воды и так далее. И естественно, что мне несложно было определить у женщины, которая страдала анемией, какова концентрация железа у нее в организме. Она вся была почти железная, то есть ее так закормили этими таблетками, железосодержащими препаратами, что у нее там места пустого не было, все было заполнено железом. Но в крови железа не хватало. Это значит, что на уровне вот этих вот тканей железо не усваивалось. Потому что у нее не было стандарта правильного солнечного света. Я ей просто объяснил, что надо вот так настраиваться, что надо что-то делать, и все будет постепенно все исправиться. И так оно и произошло. Просто поменяв сознание, отношение к жизни, человек избавился от анемии. Теперь скажите, кто вас этому учил? Кто вам сказал, что поменяв сознание, можно избавиться от проблем? Допустим, простой способ. Если у вас болит какой-то орган, надо согласиться с этой болью, признать, что это правильно, то, что оно у меня болит, это правильно. Не то, что как бы это плохо, печень болит, плохо, ой, это плохо. Нет, это правильно. Это правильно, то, что у меня болит печень, я это заслужил. Это правильно, раскаяться во всем. И с любовью думать о печени. Спасибо, что ты болишь, вот так раскаяться. Спасибо. Боль проходит через 5 минут. Все, нет боли. И потом, если так понять эту идею, настраиваться таким образом, сразу человек вылечивается. Не сразу, но постепенно, вот с помощью таких мыслей. Когда человек так думает о печени, у него неожиданно всплывает мысль о том, об отношении со своей свекровью там или еще с кем-то, ненависть, мысль ненависти сразу всплывает. Это означает, что орган подсказывает человеку, как надо, что, в чем проблема заключается. То есть человек настраивается позитивно на орган, бац, вспоминает отношения с близким человеком, ненависть в этих отношениях. Надо желать счастья этому человеку, вечно вылечиться. Мы не связаны одно с другим, мы кажем, что это просто так мысль возникла. Но веды говорят, что каждый орган может наполняться отрицательным характером. И эта связь отрицательная органа с нашей жизнью, с нашими поступками вполне очевидна. Настроившись на свой больной орган, прямо сейчас, если вы так будете думать, позитивно настроиться надо на свой больной орган. Дальше следующее, что возникнет, у вас появится в голове какое-то чувство, какая-то эмоция, которая будет вас уводить куда-то в жизнь. То ли там вам работать не нравится, то ли вам не нравится, что в будущем с вами будет, или еще что-то не должно не нравиться. И это и есть та эмоция, которая приводит к болезни. Просто очень, нет? Но для этого надо с любовью настроиться, а это очень сложно. В основном люди не могут больные настраивать с любовью. Кажется, что доктора плохие, лечить меня некому, я не знаю уже куда податься. То есть человек на самом деле, он искренне верит, что как бы общество виновато в том, что он болен. Но если бы он и имел чистый характер, правильный настрой, он бы не жил здесь, в этом обществе, он бы жил на высших планетах, где-то еще, где-то в другом месте. Почему он здесь родился, в этом месте? Потому что так положено судьбой. Мы заслужили именно это рождение, и ничего другое. Это очень важно понять, в этом мире соткан из справедливости. Одно из самых первых утверждений веры. Этот мир соткан из справедливости. Здесь нет ничего, кроме справедливости. Здесь не существует несправедливости. Но мы видим одну несправедливость вокруг себя, потому что мы, веры говорят, человеческая форма жизни малоразумная. Мы только начали соображать реально. Мы еще много не понимаем, что здесь происходит. Поэтому нам кажется, животные на полностью для нас основа жизни. Посмотрите, большинство людей так живут. Итак, Солнце. Есть еще тонкий тезис. Тонкий тезис основан, как бы, когда человек получает солнечную энергию чистую, которая дает ему психическую возможность достичь успехов в жизни больших, стать лидером общества. Это основано на чем? Это основано на уважении. Солнце не будет давать свою силу, если человек не уважает своих родителей, отца, в первую очередь, потому что Солнце связано именно с мужской энергией. В результате человек становится безответственным. У него рушится возможность держать свое слово. Он не может совершать аскезы. То есть у него нет силы постоять за свое мнение. Чувство собственного достоинства рушится. Сейчас современное понимание вещей такое. Как сохранить чувство собственного достоинства? Для этого надо говорить постоянно себе. Я хороший. Вот здесь в отношении с женой я поступаю правильно. Я хороший. Вот, я, тут я тоже хороший, здесь я хороший. И тогда все будет меняться в лучшую сторону. Люди к тебе станут, начнут лучше относиться, если так будешь считать, что я хороший. Хорошая идея, теория хорошая. Хорошая, вроде бы, кажется, что очень логично, да? Многие люди пробуют, и вроде там что-то получается, а потом то работает. Но веды объясняют, что как, чем больше человек себе незаслуженно говорит, что он хороший, тем меньше он имеет способность нормально общаться с окружающими людьми. Это состояние сознания, которое все вырабатывают, называется гордыня. Гордость. Гордость – это признак слабого разума, низкой разумности, потому что силу разуму дает смирение. Смирение означает, что человек постоянно считает, что он в какой-то ситуации может быть неправ. То есть здесь он может быть неправ, он анализирует это и пытается просить у тебя прощения. То есть человек ведет себя смиренно, он не считает себя хорошим. Означает разумность. А ответственность – это сила. Это сила. Человек иногда хочет делать правильно, но может у него не хватает какой-то силы. Эта сила идет от контакта с Солнцем. Есть такие люди, которые, словом которых не свернешь. Не свернешь. Самый сильный контакт с Солнцем дает человеку власть внутри других людей. Почему? Откуда эта власть берется? От того, что от него исходит такая сила, которую не свернешь. Эта сила исходит от его слова, которое он дает сам себе. Это означает, что если он сказал себе что-то полухорошее сделать людям, он сделает, и хоть он разобьется в доску. Дальше, если он сказал себе, я буду всегда рано вставать, он будет ли он рано вставать. Но эта сила копится медленно в результате нашей работы над собой. Сначала надо давать, это она, сила копится обедами. То есть как усилить чистое влияние Солнца, самого тонкого тезиса на себя. Это надо начать себе давать маленькие обеды. Маленькие, но стойкие. То есть человек говорит себе, я буду вставать на 5 минут раньше, чем сейчас, но всегда. Я могу теперь в своей жизни вставать еще раньше, но позже уже не могу. На 5 минут всего, не надо больше. Таков принцип 5 минут. Это много или мало. Так вот, оказывается много. Человек будет реально видеть, что здесь проблема не в 5 минутах. Ну что толку, какие бы разницы вставать 5 минут раньше, 5 минут позже. Оказывается, проблема не в минутах. А проблема в том, что ум не хочет, наш ум не хочет никакого контроля над собой вообще. И он будет специально настаивать, внутреннее чувство будет настаивать на том, что надо поспать на эти 5 минут побольше. Хотя бы на 5 минут. сфокусирован, но поспать побольше. Не имеет значения, насколько. Главный принцип. Так вот, принцип означает этот отсутствие свободы выбора в жизни. Когда человек не встает на 5 минут раньше, а на 5 минут позже, он лишается возможности исправить свою судьбу. Потому что его тонкий тежест будет уничтожен. Человек, который не выполняет свои обеты, становится несчастным в своей жизни. Потому что рано или поздно может наступить плохой период в жизни, который несет его счастье. У каждого человека бывают в жизни плохие периоды. У каждого человека, у каждого из вас были плохие периоды, или сейчас, допустим, у кого-то есть. Этот период уносит счастье. И что может спасти? Только способность устоять от тех желаний и эмоций, и чувств, которые возникают. Человек в этот период становится обреченным. Он идет в люди в обреченном виде. Почему он обречен? Потому что какая-то негативная планета на него влияет. Он идет как зомби. Смотрит на всех, люди не могут выдержать это состояние. Они от него шарахаются, рвут с ним отношения, они выгоняют его с работы, и он уже так и думал, так и думал. Он обречен заранее, но он потом думает, я так и думал, что так и будет. Так вот, то, что ты так думал, от этого все и происходит, потому что от твоего же ума эта сила-то идет, а не чего-то другого. В этом проблема заключается. Позитивизм мышления, оказывается, является самой главной силой, который исправляет судьбу, позитивизм мышления. Возможен только в том случае, если человек совершает обеты. Позитивизм мышления – это сила, которая насильно навязывается себе. Человек не может ее культивировать просто так в своей жизни. Он должен заставлять себя позитивно мыслить, он должен верить в счастье. Очень нужно каждому узнать, знать, что счастье есть. Эта вера в счастье приходит от планеты Солнца. И называется она высшим теджесом. Когда человек постоянно верит в счастье, это значит, что он наполнен этой силой. Такой человек может изменить жизнь не только свою, но и многих людей вокруг себя. Чем больше веры в счастье у него, тем больше изменений произойдут у всех вокруг. Итак, когда человек не способен даже на грубом плане бороться с энергией Солнца, то есть не то, чтобы бороться, а вступить с ней в гармонию, то есть он настолько уже потерял связь с Солнцем, что даже грубая энергия на него плохо влияет уже, он не может как бы свое грубое тело соединить с энергией Солнца. Это значит, что он совсем уже потерял себя, то у него начинаются очень сильные воспалительные процессы в организме. Солнечный свет грубый и тонкий тежест начинают разрушать ткани организма. Появляются всевозможные системные заболевания, такие как красная волчанка, туберкулез, различные системные заболевания, которые очень трудно лечить. Причина находится в прошлой карме. То есть в прошлом человек совершил какой-то мерзкий поступок, и теперь судьба его догнала. И на уровне самых тонких тканей Солнце не просто не то, что усваивается в них, неся нам жизнь, а наоборот их разрушает. Солнечный свет несет разрушение организма. И когда свет Луны преобладает на Земле, и люди немножко очухиваются, ночью становится легче, то как только наступает день, опять у них все жжет внутри, они чувствуют, что они сгорают. Понимаете, такие болезни есть. Солнце — это серьезная вещь. Они мне говорят, доктор, у меня постоянно изнутри жар какой-то идет. Доктор говорит, у вас температуры нет, вам померещилось. Он не понимает, что тонкий тежест не вызывает повышение температуры. Температуру повышает только грубый солнечный свет, который влияет, кстати сказать, на температурный режим организма. Плохой контакт с грубым солнечным светом рождает повышенную температуру тела. Тоже такой человек приходит, как доктор говорит, у меня постоянно повышенная температура тела. Доктор говорит, да, повышена, давайте искать причину. Он начинает искать причину, какой-то болезнь должна быть, какой-то воспалительный процесс. Никакой болезни нет, температура повышена сама по себе. И он говорит, я не могу сказать ничего вам, скорее всего, это ваше нормальное состояние. Но это не может быть нормальное состояние, человека жарко, и он чувствует, что он умирает потихоньку. То есть быстрее, чем все остальные. Скорость умирания быстрее, чем все остальные. Это означает, что он болен. Врачи не знают, как лечить. Они не знают, что такое тонкий тежест, грубый тежест. Много глупости, непонимания нашей медицины есть из-за того, что мы не знакомы с этими идеями. Оказывается, человек, который начинает соблюдать режим дня, начинает выполнять свои обещания перед людьми, который начинает желать просто солнцу, счастья, то есть он начинает париться солнцу. Есть такая гимнастика Сурья Намаскара, очень имеет глубокую эзотерическую природу. Вроде человек делает те же самые упражнения, но он делает его в момент восхода солнца, делает глубокое настроение уважения к солнцу. В результате все эти болезни и повышения температуры проходят сами. Вот представьте, допустим, если таракан, которого вы хотите прихлопнуть, начал выполнять правила все поведения на кухне. То есть он не лезет никуда, то есть там не лезет в сковородку, допустим, он просто смиренно там в уголочке где-нибудь покушает свое, то, что там выпало, и назад. Вы будете беспокоиться сильно, что он бегает по кухне, нет? Вы даже его уважаете, подумайте, какой таракан попался разумный. Ну чем мы от тараканов отличаемся по отношению к солнцу, подумайте? То же самое. Хоть и смешно кажется, но то же самое. Что мы по сравнению с этой великой планетой, которая управляет великое живое существо, которое даже нам не дает, что это есть, нам кажется, что это иллюзия. Какое живое существо? Мы главные здесь во Вселенной, мы самые разумные. Человек — это царь природы, который почему-то страдает от своего царства непостоянно. То одно, то другое с ним приключается. Итак, надо подумать на эту тему. Дальше. Следует знать, что плохое влияние солнца, когда человек плохо связан с солнцем с рождения, то у него страдает зрение, страдают зубы, потому что твердость как бы обетов связана тоже с зубами. Дальше. Страдает костная система, страдает костный мозг. Страдает пищеварение, пища усваивается неправильно, в результате может появиться изжога, гастрит, язва желудка. Все это является болезнями, связанными с неправильным пониманием чувства долга, которое человек нес в своей жизни. Если переносить эти болезни на тонкий план, то они означают плохие отношения отца по отношению к матери. Дальше, развод в семье, то есть человек живет в разведенной семье, где ребенок с детства. Дальше, это означает, человек не может достигнуть высокого положения в обществе при плохом контакте с солнцем. Можно ли это исправить с помощью своей жизни? Веды говорят, у всех разное влияние солнца. Бывает очень сильно плохое влияние, бывает послабее. Если человек много работает над собой и ничего не меняется, значит очень сильно плохое влияние. Надо еще сильнее работать над собой, в какой-то момент все изменится. Таким образом, человек является властелином своей судьбы, но у каждого человека возможности менять судьбу разные. У одних есть такая карма тяжелая, что они вообще ничего с собой не могут сделать. Допустим, дети с ДЦП, да, и вот так включила, это влияние Сатурна. Когда человек не любит труд, и он постоянно корчится от того, что ему приходится что-то делать в жизни, то в следующей жизни он получает такую болезнь. Уже не надо портиться, уже скорчилось сразу. Вот. Это болезнь очень тяжелая. Влияние Сатурна огромное. Ну, допустим, есть такие ветки, есть такое дерево очень смиренное, называется липа. Если повязать липу, допустим, на левую руку, левую ногу, то у человека тонус вот этот вот, влияние Сатурна плохого, он спадает, ему становится легче. Даже шизофрению можно лечить в какой-то степени, снимать приступы с помощью повязывания на левую руку, левую ногу, либо этого дерева. То есть она находится с Сатурном в очень хороших отношениях. То есть это дерево смиренное, его характер смирения очень выражен. И даже в этом случае с ДЦП и шизофренией, все равно, несмотря на то, что дерево во много раз, сила дерева во много раз сильнее, чем сила человека, в целом сильнее, дерево сильнее человека. Тем не менее, как определить, что дерево сильнее человека? Смотрите, дерево зимой не замерзает, даже стоя, даже без листьев. А если нам вот так встать на 5 минут зимой на улице, как будто будет, правильно? То есть энергия психическая у дерева сильнее, в этом факт 100%. И когда ветки повязываешь просто на руку, начинаешь чувствовать силу идущую. Конечно, энергия более грубая и неразумная, но тем не менее сила энергии более высокая. Даже это не помогает. У человека, у ребенка с ДЦП даже это не помогает. Даже такое сильное воздействие, как ветками деревьев. Но все равно остается вот это воздействие плохой Сатурна. Представляете, насколько сильно он на него влияет, когда сила аскез дерева, и то ничего, ничто по сравнению с той силой, которую он задолжал в отношении с этой планетой. И вот так и всю жизнь. Представляете, насколько сильное воздействие может на нас оказывать судьба? Да, пример для этого показал, чтобы вы поняли, что судьба – это серьезная вещь. Мы не должны с ней шутить. Валяясь в постели, мы когда-нибудь ошутимся до того, что у нас будет системное заболевание какое-нибудь. И потом уже будешь ходить, бегать по больнице, но толку никакого нет. Никто тебе ничего не подскажет. Потому что врачи могут лечить только, что когда заболела голова. Чуть-чуть она гречка выпила, и все, и это единственное, что они могут лечить. Ну, конечно, там операцию вырезать что-то тоже можно. Вот. Но чтобы серьезно человек восстановить, это требуется силы, время и знания. Знания, как правильно жить, это самое главное. Дальше, кровообращение тоже связано с Солнцем. Человек, который берет на себя обеты, но эти обеты не соответствуют тому, что они не несут людям счастье, они несут ему как бы счастье, а людям не несут. То есть он как бы делает что-то упорно, но люди от этого страдают, окружающие. Это вызывает повышение реального давления. То есть когда человек уперто действует целью удовлетворить свой организм, обеды совершает, это означает, что он берет солнечную энергию в себя, берет. Обед означает, человек поставил обед, я буду делать так-то, дал обед, взял энергию вся солнечную сразу. Обед дал человек, честно сделал обед, энергия солнечная зашла внутрь. Дальше солнце говорит, куда ты ее будешь девать? Он говорит, я буду ее с помощью нее там преодолевать какого-то человека, там я ему устрою костюмную маму. А человеку эта энергия такая не нужна, этому. В результате она что-то с ней происходит. Она остается внутри организма и повышается артериальное давление в результате. Вот и все. Болезни руководителей, которые не хотят по-доброму относиться к своим подчиненным, к тем людям, которым они должны давать счастье, защищать их, заботиться о них. Они хотят для себя жить. В результате гипертония, инсульт, инфаркт. Болезни связаны с влиянием Солнца. Откуда кровь? Почему кровь разливается по всему мозгу, разрывается сосуд? Кто разрывает сосуд? Солнце. Это понятно, говорит, все, хватит пожил. Получить себе. Огненная энергия скапливается в каком-то месте и сжигает просто там сосуды. Не разлетаются. Повышенное давление, жар. Человек чувствует в это время есть огромный жар, который находится у него в организме. Иногда человек может хорошо жить. Но из-за того, что он в плохой жизни, в прошлой жизни что-то плохое сделал, в какой-то момент у него это может произойти. Поэтому от смерти и тяжелых болезней никто не застрахован. Мы не знаем, что мы делали в прошлой жизни. Я вас солнцем достаточно напугал, нет? Нет? Вот, теперь переходим к Луне, если солнце все понятно. Вот. Луна, если Солнце несет ответственность, Луна, мы говорили, она несет свои силы в мир, умиротворение. То есть человек должен нести мир. Вот я мир несу вам сейчас, нет? Я ругаюсь постоянно. Я должен нести мир. Вот. Это очень важно понять. Мир должен быть, даже когда человек серьезную тему обсуждает, нужно, чтобы пришел мир в сознание. Сейчас вы про Луну, может, у меня больше мира будет. Итак, Луна. Есть группа энергии Луны, она движет водой, она связана с элементом воды. И мы знаем, что под влиянием лунного света двигаются океаны. Кто прилив, то отлив. Допустим, когда я был в Двараке в Индии, там реально на 1.5-2 метра изменяется, даже на 2, на 2.5 меняется уровень в течение буквально 4 часов. Уровень океана, и там речка впадает в океан, уровень речки тоже меняется. Мы, допустим, через речку перешли вброд покупаться в океане. И смотрим, что-то вода начала прибывать в океане. Ну, мы купаемся, нам что, ну, чуть-чуть отошли, там одежду отнесли. Вот, все нормально. Назад идем, речка, бац, уже на 2 метра выше, уже брод не перейдешь, надо переплывать. Все. Вместе как раз понятно. падение океана, она поднялась 2 метра. То есть, там действует Луна. Это сила Луны. Вот этой планетки маленькой, которая там где-то ее не видно, поднимает на 2 метра всю воду в океане. Двигает ей. Представляете, сила какая, нет? И оказывается, у этой Луны есть еще грубый отжас, тонкий отжас. И если грубая энергия Луны, она влияет на способность человека охлаждаться физически, то есть холод испытывать. Если у человека, допустим, хорошо на него влияет грубая энергия Луны, этот человек постоянно чувствует, что он не перегревается. То есть, ну, нормально. То есть, у него не жарко, не холодно, чуть-чуть прохладно. Чуть-чуть прохладно означает здоровье. Когда человек прохладно легко чувствует в организме, в голове, значит, он здоров. Как определить, какой то орган болен? Там больше жара, чем положено. Чуть нет прохлады. Есть чуть-чуть что-то тепло или жар в каком-то месте, значит, там болезнь есть. Прохлада означает здоровье. Луна, грубый отжиг несет в организм выработку, синтез веществ всех в организме, синтез. Энергия Луны находится в левом полушарии человека, и оттуда идут импульсы синтеза. Эти импульсы будут идти только в том случае, если человек засыпает в состоянии мира. То есть его ничего не волнует. Он говорит себе: на самом деле, посмотрите, какой любитель устроил этот мир. Мне кажется, что если один президент победит, то будет хуже. Или другой президент победит, то будет хуже. Но на самом деле, верно говоря, Бог создает абсолютно справедливую ситуацию, которая всегда сделает высшее благо этой стране. И таким образом человек желает себе мира, мира, мира перед сном, подумав так. И он засыпает в этом состоянии, что он знает, что Бог все контролирует. Однако же у нас внутри есть идея такая. Эта идея замечательно изложена одним русским, кто-то пословицу такую придумал, она мне очень понравилась. Каждый суслик у себя на поле агроном. Хорошая пословица очень. Вот. Это означает наше сознание. Мы не понимаем, что все управляется высшими силами, все является справедливостью в этом мире. Мы не понимаем этого. Поэтому мы не можем в спокойном состоянии заснуть. Нам кажется, что судьба несправедливо со мной поступила в какой-то ситуации. Мы не можем смириться. Несмирение означает конфликт с Луной. Грубый теджес и тонкий теджес выходит из равновесия. В результате человека останавливается синтез питательных веществ в организме. Синтез омолаживания тканей останавливается. Грубый теджес омолаживает ткани. Тонкий теджес омолаживает ум. Ум тоже засоряется плохими впечатлениями. И это рождает болезни. Веды говорят, если человек... Это уже здесь просто событиями в стране не отделаешься. Это связано с грубым теджесом. Чтобы тонкий теджес наладить работу его, для этого нужно уважать свою мать, угождать землю, очень с большим почтением относиться к кормящим животным, то есть те животные, которые дают молоко человечеству, они тоже как мать проявляются, особенно корова, она находится в благости, и ум находится в благости, как говорят. Дальше человек должен уважать вообще женское начало в целом. Тогда у него будет очищаться ум. Очищение ума приводит к чему? Очищение ума приводит к хорошей памяти. Восстанавливается память. Раз. Дальше чистый ум дает человеку возможность и чувствовать мир, умиротворение в своем сердце, в своем сознании. Для большинства людей счастьем является, когда нет страданий. Но это говорит, что это не состояние счастья такового. Состояние счастья означает глубочайшая гармония с окружающими людьми, с миром, с этим. Это счастье. Но большинство людей что под счастье принимают? Когда нет страдания. Это значит счастье. Вот, допустим, домой пришел, бросил все, лег на постель. значит счастье. Но это какое-то счастье. Ты просто к парасину прижишь, и все. Счастья никакого нет. Счастье – это часть гармонии. Понимаете идею или нет? Чуть-чуть отпустил от страдания, все счастье. Экзамен стал счастье. Запор, допустим, запор человека иногда 3 дня бывает. Раз запор пробило – счастье. Хорошо стало счастье. Но это просто нет страданий. Какое это счастье? Это несчастье. Нам кажется, что это счастье, но это несчастье. Это просто страдания кончились, все. В этом заключается наша иллюзия. Мы не понимаем, что такое счастье. Счастье – это активный процесс, а не пассивный. Нам кажется, счастье – что-то пассивное. Наелся счастье. Телевизор смотрю, там кто-то веселится, я смотрю, не радостно, это счастье. Но счастье, как говорят, это активный процесс, когда человек сам отдает кому-то энергию позитивную. Счастье вот сейчас будет в конце лекции, желать себе счастья. Это активный процесс, он приносит настоящее счастье. Мы даже не понимаем этого. У нас отбило как бы эту идею в голове. У нас нет этой идеи. Люди раньше в ведической культуре собирались вечером все вместе, пели все вместе, танцевали, дарили друг другу цветы, молились Богу все вместе, собирались в большой куче и молились Богу. Древние, там тоже даже русские все объясняют, насколько силен был дух вот этот вот на Руси, что когда римляне пришли сюда, ну, как бы вот на эти земли, украинские, русские, это все была Киевская Русь, там вот эта Древняя Русь, они пришли, чтобы завоевать эту землю. И небольшая кучка воинов выстроилась перед ними, несколько колонн. И они испугались этих людей просто. И это описывают. Они не смогли ничего сделать. Потому что те встали перед ними. И у них был настолько дух сильный, что военачальники подумали, да, мы их уничтожим, их не так много, нас больше, 10 раз больше. Но они видели силу, исходящую от этих людей, и они боялись. Они повернулись и ушли просто. Все, они даже не стали сражаться. Понимаете, насколько сила огромная исходила из людей? Почему? Потому что сила означает внешние действия. Не в действиях пассивной жизни, а внешние действия. Действия, которые человек сам может направить на других людей. Означает сила, жизненная сила, способность жить. Так вот, веды говорят, если человек не может уважать женщину, уважать Луну, эту планету даже, уважать Землю, она тоже имеет женскую природу, веды описывают, это женщина тоже, как бы тонко-тонко теле, высшее живое существо, которое дает нам прибежище, это имеет женский пол. И веды говорится в древних текстах, что ее зовут Пхуми, то есть женская мать Землю, ее зовут Пхуми, таково ее имя. И если мы не уважаем женское начало, то мы не сможем накопить силы, чтобы потом ее отдавать. Чтобы отдавать силы, сначала надо ее накопить. То же самое веды говорят, в ведах есть такое понятие. Резервный отжиг, необходимый для излечения болезни. У ведического врача есть определенные тесты. Есть ли у человека достаточно резервного отжига, чтобы победить болезнь или нет? Отжиг или это психическая энергия мира, которая находится внутри человека, она находится в сердце. В сердце же находится ум и разум человека. То есть там как бы клад энергии, склад этой энергии. То есть там она складывается. Если человек мира всю жизнь желает, у него может, у каждого человека по периоду бывает такой период в жизни. И он может заболеть, допустим, раком или еще чем-то. Для того, чтобы лечиться от этой болезни, нужен очень сильный огонь, который сожжет злокачественную опухоль. Этот сильный огонь, аллергический врач может вызвать корни плечи, корни деревьев сжигают опухоли злокачественные. Сейчас вы знаете теперь, давайте все лечите злокачественную опухоль. Вы не сможете их вылечить. Вы знаете, что корнями деревья. Но вы не сможете их вылечить. Почему? Потому что отложится не хватит. Вы ставите корни на тело, и вместо того, чтобы опухоль сгорает, сгорает организм. То есть жарко становится, и все, и человек не может вылечиться, ему хуже становится. Но органический врач дает определенный совет больному. Больной должен очень сильно следовать, очень сурово. Аюрведа – это суровая наука, это наука о жизни. Допустим, я знаю одного человека, которого, одного индуса, которого врагу, его всегда лечили аюрведические врачи, то есть его отца лечил этот врач. И он как наставник, аюрведический врач, у него наставник. И он пришел к этому аллергическому врачу, и тот ему сказал, у тебя то-то. У тебя так-то. Тебе надо делать то-то. Если не будешь это делать, ко мне больше не приходи. Все, разговор закончен. Он ему сам сказал диагнозы, сам сказал болезни, сказал до свидания. Он принимает человека за 5 минут. Тут же ставит диагнозы, тут же рецепты дает, тут же отправляет. Если в следующий раз человек приходит к нему, а там небольшое поселение, и все друг друга знают, если человек приходит, а ему придется туда приходить, потому что он самый лучший врач, он приходит к нему, и тот смотрит на него, почему ты не сделал это, почему ты не встаешь вовремя? Он говорит, ну я там туда-сюда, базар начинает свой вести. Он ему говорит, до свидания, иди лечись аллопатической медициной, потом ко мне приползешь. Но сначала, прежде чем приползти ко мне, ты должен вовремя вставать. Очень суровая медицинная рубина. Потому что без этого невозможно вылечить человека. Если человек вовремя не встает, он вовремя не ляжет. Это означает, что у него отжаса не будет для лечения. Как его можно лечить? У него нет синтеза, у него нет энергии, запаса энергии для здоровья. Холода в организме не хватает. Как вам еще это? Не хватает мира, спокойствия, чтобы справиться с болезнью. Невозможно. Дальше, если у человека не хватает грубого отжаса, он постоянно напряжен. Грубый отжас означает работа нервной системы. Тонкий отжас означает работа ума и разума. Если у человека плохая связь с Луной с прошлой жизни, это значит, что он в прошлой жизни уважал женское начало, издевался над женским началом, не выполнял свои обязанности, не защищал его, не выполнял свои обязанности. Значит, в результате, будучи женщиной, не выполнять свои обязанности перед мужчинами и перед Богом. Это значит, что в следующей жизни будет плохой контакт с Луной саморождения. Как будет человек, у которого плохой контакт с Луной саморождения? У него нарушен обмен веществ саморождения. У него напряженность психическая, означает грубый отжас. Он не может расслабиться. Постоянное напряжение. Ему трудно расслабиться, ему хочется курить от этого. Часто люди курят с слабым влиянием Луны с пути. Дальше. У него очень чувствительная нервная система. В результате постоянно имеет возможность аллергических заболеваний или возможность невритов. Нервная система, гормональная система очень чувствительная. Вспышки гормональные возникают ни с того ни с сего. Там чуть-чуть пыльца какая-то коснулась человека, который имеет огненную силу. Допустим, амброзия – это растение, которое имеет огненную силу на очень тонком уровне влияния, на уровне шестых тканей, вот этих вот самых глубинных, то есть нервной системы. И когда амброзия попадает в нос, она сразу огонь тонкий, разрушающий посылает, потому что растение в невежестве посылает в нервную систему. В результате у человека начинается аллергия, все высыпает, отек клинки, там горло может затечь, он сразу и готов. Чуть-чуть пыльцы попало и все умер. Не смог выдержать. Означает, не было отжаса в организме. Не уважал женское начало. Все, привет. Или кое-как спасли. Или просто у человека экзамен всю жизнь. Не хватает отжаса, женское начало не уважает. Очень чувствительный человек, раздражительный человек. Все неприятно вокруг, постоянное отвращение ко всему, что окружает. Означает, не хватает отжаса. Дальше, следует знать, что Луна улучшает свое влияние на нас, если мы ложимся спать в определенное время. Так, например, если человек ложится спать после 10 часов вечера, то в этом случае он является противником Луны. То есть Луна означает, она говорит, надо спать в это время. Мир, я хочу. То есть сила Луны говорит, я хочу, чтобы в это время был на Земле мир. Но мы в это время смотрим мертвые не потеют. Нам некогда ложиться спать. Нам надо как бы болеть. При этом он будет просто увидеть ее где-то, и он будет добиваться. И он должен полдесятого наступило, 10 максимум, все, бай-бай. 9 часов тоже хорошо, 9 еще лучше спать ложиться. Вставать надо в 4-5 часов утра. И заниматься 2 часа в день самосовершенствованием. Рано утром, это утреннее время самое лучшее. Веды говорят, что в 4 часа, в 5 часов человек встает, пока помоется, и время приближается к 6 часам. Что в это время происходит? Когда еще меньше спит, луна постепенно ослабевает свою силу. И на самом тонком, на самом чутком состоянии Луны, когда Солнце начинает действовать тоже чутко, там создается такая гармония, такой баланс. Этот баланс длится 40 минут. Это время называется прахом Мухурта, то есть Веда. Там существует такое очень тонкое влияние, соединение влияния Луны и Солнца. И в это время человек, который медитирует, то есть он желает себе счастья, молится. Медитация не то, что мы думаем, означает. Нам кажется, медитация — это точку надо нарисовать и смотреть на нее, пока мозги не задымятся. Или просто сидеть, ни о чем не думать. Думаем, что это медитация. Медитация, как говорят, это молитва. Медитация означает направленное движение разума в одном направлении. Человек в одном направлении, как к своему счастью стремится в разуме, означает медитация. Как человек сидит в этой медитации, и в этот момент брахма мухурта, мухурта означает 40 минут, то есть это одно отрезок времени ведическое. Брахма означает самое высшее, что-то самое высшее. То есть это самое высшее время в течение дня. И человек в это время чувствует, как обостряется его понимание мира. Он начинает чувствовать, как очень глубоко он воспринимает все вокруг. И он от этого испытывает огромное счастье. И он в это время может глубоко понять смысл своей жизни, какие проблемы у него есть, как ему решать свои вопросы в жизни в это время. Когда он спокоен, умиротворен, желает всем счастья. Кто из вас знает эту истину? Мало кто знает об этом. Это означает, что мы живем в невежестве. Мы многих вещей не понимаем, потому что мы не хотим в гармонии с миром жить. Это проблема большая. Как спокойно? Время? Время. Время где-то за 40 минут до 6 часов. Вот так вот.
По солнцу, наверное.
Да. Имеется в виду 6 часов по зениту солнечному. Вот сейчас у вас, насколько я вижу, по влиянию камня, где-то ко мне, где-то без 15,5, без 20, точно мне трудно сказать, но где-то в это время Солнце, вот если Землю взять, вот так, горизонт, вот так вот идет Солнце, не у нас еще нет рассвета, но оно пересекает, вот мы, допустим, здесь, вот эту точку 90 градусов по отношению к нам. Вот это время 6 часов утра, потому что всего 24 часа, да, Солнце входит. 24 часа. Согласны? На сутки 24 часа. Значит, здесь 12, здесь сколько будет? 6 утра, да? Вот эта точка 6 утра, и эта 12 должна соответствовать истине, а не тому, что у нас на часах. То есть это означает, что надо узнать время зенита точно. Мне кажется, что сейчас время зенита, судя по действию камней, у вас здесь без 20-11. Это значит, что брахма мухурта будет длиться где-то с 4 утра до без 25. Сейчас в это время.
А лето?
Ну, там переведут часы, тогда, значит, получается, 5 утра до без 26, вот так вот. Итак, дальше будем изучать тему. Лунная сила покровительствует детям, поэтому строгое и грубое отношение к детям тоже рождает плохой контакт с Луной. Детей надо воспитывать, да, строго, но с добротой. Доброе сердце означает хороший контакт с Луной. Да, еще раз повторим, какие болезни дают плохой контакт с Луной. Он дает плохую память, он дает напряженность психическую, очень чувствительный поверхностный сон. Он дает нервозность психическую, невозможность быть сдержанным, отсутствие умиротворения, беспокойство, суета, раздражительность. Означает плохой контакт с Луной. Дальше, не дает возможности организму охлаждаться, не дает возможности организму копить силы для лечения болезни. Дальше, не дает возможность расслабиться какому-то органу, спазму органа, связанный с Сатурном и с Луной, с двумя планетами. Это означает боли различные, которые возникают в организме, снимаются, которые ножкой, с позвонитиком. Это означает плохой контакт с Луной. Дальше, чрезмерное переохлаждение. Когда человек переохлаждается, это значит, что лунная энергия очень грубо на него влияет. Допустим, женщины часто простужают нижние органы, означает, что они И по-доброму нет мира в сердце. Женщина должна нести мир в сердце. Это ее обязанность. Она жена в женском теле. Она со мной должна жить, дружить 24 часа в сутки. Означает, женщина должна своим поведением нести мир вокруг себя. Всегда мир нести. Женщина способна на это. Допустим, муж с работы приходит злой. Она подходит к нему и говорит: у тебя на самом деле все будет хорошо. Он еще рот не успел открыть. Она подходит ему руку на грудь, руки на грудь кладет. Я все будет хорошо. А раз он такой, готов. Все, отошел. Так должна жена действовать. То есть она несет мир всему вокруг. Или ребенок полегчил, а руку ему положил на голову, раз, расслабила его. То есть у нее исходит мира, сила спокойствия от женщины. Сейчас женщины часто наоборот просят спокойствия от мужчин. То есть они бегают, ой, не успокой меня, мне очень тяжело. Он раз и его на голову уходит, она раз успокаивается. Но на самом деле сила спокойствия должна идти от женщины. От мужчины идет тоже сила, как уверенности в себе, оптимизма, радости, жизнерадостности идет от мужчины. От настоящего мужчины. Дальше следующая планета, это Марс. Марс — это планета, которая имеет достаточно грубую природу, но мужскую. Она связана с грубыми мужскими функциями. И если говорить о Марсе, то Солнце связано с волей, но больше с самоутверждением в жизни человека, с правильным пониманием своего чувства собственного достоинства. Что касается Марса, то он связан именно с тем, как добиться своего в жизни. То есть бывает, что человек добивается хорошего чего-то, и всем становится хорошо. А бывает, человек добивается в жизни чего-то плохого, и всем становится плохо. Можно ли сделать так, чтобы мне стало хорошо, а всем стало плохо? Нет, нельзя. Если ты всем делаешь плохо, тебе тоже потом будет плохо, не волнуйся. Можно сделать или всем хорошо, или всем плохо. Так вот, некоторые люди делают всем плохо. И они не понимают, что это плохо они делают. То есть они насилие совершают над людьми. Это желание совершать насилие называется слабостью сердца. Потому что кто хочет совершать плохие поступки? Никто, особенно люди, все честные внутри себя. Честность живет в нас, внутри нас. Но не все люди способны справиться с собой. Кто-то гневается, кто-то обижается. Женщины склонны обижаться, в депрессию впадать, читая, что я не виновата, он виноват. Мужчины склонны гневаться, считая себя виновными, но по праву. Женщины тоже по праву обижаются, мужчины гневаются по праву. Они друг друга достойны. Иногда женщины гневаются, мужчины обижаются. Но тоже они друг друга достойны. Это означает, что человек не имеет хороший контакт с Марсом. Марс — это планета, связанная с эгоизмом. Но эгоизмом направленным вовне. Не внутрь себя, как у Солнца, а вовне. Это означает насилие. Она, если солнечный центр находится в области солнечного светения, луны, в области сердца, то центр Марса находится в копчике, там, где находятся животные инстинкты человека. Поэтому, так как это мужская планета, поэтому животные инстинкты мужчины, они более неуправляемые. И мужчина всегда стремится завладеть женщиной, у него как бы такая склонность к насилию, это его любовь, как бы марсианская такая. Женщина это идея меньше. И поэтому она наоборот склонна отдаться мужчине, то есть как бы склонна пожертвовать себя. Это венерианская как бы идея, Венера, более высокая планета. Тоже имеет грубую природу, но более высокая, следующий центр. Таким образом, женская любовь более возвышена, чем мужская по своей природе. Но эгоизм и там, и там одинаковый. Часто женщина обвиняет мужчин, что они грубо себя ведут. Но этому способствует, значит, женский эгоизм как-то проявляется. Женский эгоизм имеет более тонкую природу, невидимую даже для самой женщины. Так Марс — это планета, которая вызывает разъедание тканей в организме. Если человек разъедает мозги окружающим людям своими идеями и своими поступками, то есть если он постоянно тебе нравится такой, знаете, едкий, желчный, да, человек желчный. Даже само слово означает, что у него нарушение желчевыделительной функции печени. То есть Марс управляет желчевыделительной функцией печени. Если человек едко себя ведет, вот как я, допустим, да, постоянно, то туда залезет, то там, то нет. Это означает нарушение желчевыделительной функции печени. Проблема с печенью может быть со здоровьем у человека вот такого. Значит, дальше. Итак, печень связана с Марсом. Марс находится тоже с правой стороны, правой полушарии, так же как Солнце. Но Марс еще находится по центру. То есть фактически действие Марса в основном находится по центру. Поэтому все органы по центру связаны с Марсом. Это желудок, горло, нос, слизистая носа. Дальше матка и мужские половые органы мужчин. Кишечник, который находится по центру, мочевой пузырь. Если человек склонен к насилию, эти органы, в зависимости от типа насилия, которое он имеет, будут страдать. Или с избыточной функцией, или с нижней функцией. Если человек уже свое все насилие совершил, теперь над ним насилие совершает, то функции органов будут снижаться. Допустим, гастрит с пониженной кислотностью, атрофический гастрит, связан с влиянием Марса плохим на человека. Он отрабатывает свою плохую карму. Чаще всего в женском теле плохая карма отрабатывается с помощью пониженных функций, а в мужском теле с помощью повышенных функций. Бывает, правда, и наоборот. То есть мужчина как бы нарабатывает карму, копит, женщина отрабатывает чаще всего. Поэтому женщин бывает чаще гастрит с атрофическими, пониженными функциями мужчин, которые по-мужски как бы отрабатывают карму. У них с повышенной кислотностью гастрит бывает. Бывает женщина по-мужски карму отрабатывает, у них гастрит будет с повышенной кислотностью тогда, в этом случае. Если матка чрезмерно расслаблена, значит отрабатывается карма по-женски. И мужчина угнетает такую женщину, она находится в депрессии. В результате не будет зачинаться плод. Если матка чрезмерно напряжена, значит женщина наоборот чпыняет своего мужа. И у нее она отрабатывает карму по-мужски, и у нее будет выкидыши. У нее значит будет это наоборот. Она не сможет вынашивать плод в результате это выкидыши. Если мужчина быстро семя теряет, значит он не сдержанный, очень вспыльчивый. Вот, у меня была лекция. В Краснодаре, в МВД. Пришло 500 милиционеров. Это необычный опыт в моей жизни совершенно. Я захожу в зал вместе с подполковником милиции. И мы заходим, когда в зал курсант такой рядом стоит. Он такой кричит: «Стать!» И такие 500 милиционеров встают, смотрят на меня. Я зашел на сцену, сел, и смотрят на меня каменными лицами. Этот курсант говорит: «Сесть!» Все 500 милиционеров, бац, сели. Меня все упустило, думаю, как же я бегать-то буду читать. В общем, я им читал там про карму тоже. И они такие непрошибаемые были, они смотрели на меня, как же так, как же их сердца позади, чтобы им интересна была тема. И я вспомнил про Марс, это же как раз связано с милицией планеты. Я думаю, может это их пробьет. Я им говорю: вы знаете, если вы, допустим, наказываете человека незаслуженно, то влияние Марса ухудшается, и от этого человек в результате того, что он гневливо, чрезмерно и сдержанно с человеком другим относится во время выполнения своих обязанностей, он быстрее теряет теми, чем другие. И они так на меня посмотрели, очень внимательно. Сначала такое недоумение, такое вот состояние, как будто их пробило всех сразу. Всем сразу, потом как и хлопы начали мне. Вот, потом дальше как тоже интересно пошла, то есть они начали слушать. Стало интересно. Вот очень важно, то есть люди, которые склонны защищать нас, то есть воины, они как бы, у них Марс очень сильный, и поэтому они как бы, им мужские функции для них очень важны, чтобы были работали правильно. Они чувствуют в этом важность в своей жизни. Итак, Марс связан как раз с мужскими половыми органами, как вы уже поняли из всего сказанного. И когда мужчина, допустим, сильный, ответственный, смелый, решительный, женщина уважает, любит этих мужчин, потому что это соответствует его также и жизни семейной с этим человеком. Она предвосхищает что-то хорошее для женщины. Вот. Но на самом деле, деле следует знать, что настоящей силой обладает тот мужчина, который способен свою волю направлять на окружающих людей так, чтобы это их не ранило. В этом заключается чистота Марса. То есть у каждой планеты есть сила, есть чистота. И следует знать, что чистота планеты является более важным аспектом, чем сила. Оказывается, если человек имеет силу планеты, но не имеет чистоты, то эта сила, она теряет свою важность. То есть она приобретает прямо противоположные свойства. Так, например, если человек имеет сильный Марс, но чистоты в нем нет, он вместо того, чтобы защищать всех окружающих людей, он постоянно над ними совершает насилие. С другой стороны, если у человека Марс не сильный, но очень чистый, то даже несмотря на то, что он не может сильно защищать всех окружающих, у него нет такой возможности внутренней, он защищает все равно всех очень хорошо. Настолько, насколько может. И все рядом с ним все испытывают спокойствие. Таким образом, следует знать, что планета Марс не простая планета. Она сталкивает нас с судьбой очень быстро. И в астрологии поэтому называется злой, так же как Солнце. Мужские планеты почему-то злыми оказались. Вот. Женские, конечно, планеты злыми не являются, они добрые. Венера со мной — это добрые планеты. Потому что женщина быстро не наказывает, она терпит. Мужские планеты наказывают быстро, поэтому они злые. На самом деле они не злые. Марс — это планета, которая очень сурово учит просто нас. И как она учит? Оказывается, если человек насилие совершает в своей жизни над окружающими, то в этом случае он, несомненно, получает агрессивные болезни внутри себя в старости. И одной из таких агрессивных болезней является злокачественные опухоли. Оказывается, любая онкология связана с деятельностью Марса внутри нас. Эта болезнь именно с этой планетой связана. И веды говорят, что если человек совершал насилие над окружающими людьми, то ему очень трудно будет справиться с онкологией, потому что Марс будет работать не за него, а против него. Марс — это планета войны. То есть она наказывает очень сурово с помощью военных действий. И военные действия начинают разворачиваться где? В нашем собственном организме. Так? Что делать? Человек должен учиться смирению. Он должен учиться правильно себя вести, если он хочет опухоль злокачественно вылечить. Он должен учиться не насилию. Вот эта тема связана с Марсом. Оказывается, согласно ведическому знанию, человек, который ест мясо, рыбу, яйца, не способен вылечить злокачественную опухоль, даже доброкачественную опухоль. И даже любую болезнь, связанную с иммунитетом, с нарушением иммунитета, означает тоже потенциальная агрессия. Все эти болезни связаны с влиянием Марса. Если человек ничего общего больше не имеет с животной пищей и никого не ненавидит в своей жизни, только человек, такой человек имеет потенциальную возможность вылечить злокачественную опухоль. Дальше уже как бы по судьбе сложится, но все остальные даже потенциальные возможности не имеют. Вот вам привет. Оказывается так. Пока не всех не простил в жизни, никакого лечения от злокачественной опухоли нет. Даже судьбу свою надо простить. Даже работу надо свою простить. Даже детей надо своих простить. И даже мужа, пьяницу надо простить. Всех надо простить, и тогда только можно онкологии лечения. Другого способа не существует. Следующая планета. Все воспалительные болезни, связанные также с повышенной кислотностью, повышенной функцией органов, там, повышенное желчное выделение, повышенное выделение желудка, повышенное выделение поджелудочной железы, воспаление, такие острые, едкие воспаления во всех органах, любых мочевых пузырей, допустим, и так далее. Это все связано с Марсом, запомните. Это влияние этой планеты. Мышечная слабость связана с другим, опять же, самым исходящим от Марса. Есть такая миастения, болезнь, когда человек слабеет постоянно, связана с Марсом. Вначале он в прошлой жизни неправильно своего усилия он не выявил, да? У него были проблемы в этом направлении. Дальше, следующая планета — это Венера. Эта планета имеет грубый женский аспект. Она связана с наслаждением, поэтому женское тело, оно пропитано наслаждением, является источником наслаждения для всех, в том числе для самой женщины. Поэтому женщина не склонна пить. Почему люди пьют? Потому что пить означает, не хватает энергии любви. Человек хочет пополнить эту энергию искусственным путем, и он спивается таким образом. А энергия любви исходит от женщины. Если женщина отдает свою энергию честно любви, своим близким людям, то они не будут пьяницами. Если она как бы не хочет им отдавать, а хочет только брать, она эгоистично настроена по отношению к близким, тогда сухо сердце означает сухое сердце женщины. Значит, мужчина будет пьяницей. Таков был ответ. Если женщина начинает честно относиться к мужу, с любовью к нему относиться, он перестает быть пьяницей. Итак, это связано с планетой Венеры, как вы уже поняли, все эти болезни пьянства, допустим, связаны с планетой Венеры. И наркомания связана с планетой Венеры также. Также все женские гормональные расстройства связаны с нарушением работы женских гормональных функций цикла, нарушение работы цикла связано с Луной и с Венерой. Когда у женщины происходят такие расстройства, когда женщина очень эгоистично относится к своему телу. Эгоизм, интересный эгоизм женщины развивается в результате следующих факторов. Первый фактор. Она очень склонна открывать свое тело и думать о своем теле. То есть она старается постоянно думать о своем теле, постоянно пытается обнажать его, открывать. В результате Венера в такое положение по отношению к ней встает. И она становится очень чувствительным человеком. А ее постоянно все раздражает. Она чувствует неприятно, там неприятно, это неприятно, то неприятно. Все становится неприятным. В результате этого нарушаются гормональные функции. А гормональные функции у женщины, они управляют здоровьем и долголетием. Оказывается, Венера – это планета долголетия для женщин. То есть, если гормональные функции работают плохо, это значит, организм быстро стареет у женщины. То есть, нет красоты, значит, нет и молодости также. Женщина это понимает. Красоту женщина теряет в результате того, что она излишне открывает свое тело. Это первое. И второе, в результате того, что она свою красоту держит для себя. Как она должна пользоваться своей красотой? Она должна осчастливить красотой своих детей, своего мужа. И она думает, должна отдавать свою любовь Богу также. И это дает возможность женщине быть здоровой и счастливой. Если жена, наоборот, свою красоту использует для себя, это означает, что она как бы очень эгоистично настроена, не хочет любить своего мужа, своих детей, не хочет отдавать им свое сердце. Это означает, ну, они такие плохие, противные, зачем отдавать свое сердце. Вот, это означает, что у нее будет плохой контакт с Венерой. Или она, допустим, хочет отдавать свою красоту не своему мужу, а какому-то другому человеку. Допустим, мужу другой женщины. В этом случае она тоже будет вступать в плохой контакт с Венерой, но на более тонком плане. То есть тонкий отжиг Венеры, он в этом случае даст женщине плохие черты характера. Какие плохие черты характера связаны с изменой, с развратом? Это прежде всего наглость. То есть женщина приобретает наглость, хитрость и склонность обманывать вот эти черты характера, то есть они становятся сутью ее, она даже себе этого не замечает. Она считает, что она все правильно поступает, все делает правильно, и как бы она перестает открывать сердце своему мужу, делиться с ним всем. То есть она становится независимой и лишает себя полностью счастья, потому что Венера в ее организме не будет действовать в гармонии с близкими людьми. Ее сердце становится холодным, и в результате она лишает крайне, перекрывает семейному счастью всем окружающим, потому что счастье – это семейное и женского тела исходит. В результате дети становятся жестокими, и муж становится пьяницей. Все. Очень простые выводы. Поэтому женщина должна свое тело отдавать близким, то есть это означает, она должна не пить их. То есть Венера означает наслаждение, исходящее от женского тела. Она должна принадлежать родственникам. Это означает, что она должна с любовью, нежностью, заботой, добротой относиться ко всем близким. И ничего не оставлять для себя от своих. То есть она не должна желать для себя ничего. Все отдает только близким. Она должна так быть настроена с женщиной. И на улице она должна закрывать свое тело. То есть она не должна любовь свою отдавать другим мужчинам. То есть здесь есть высший отрасль, исходящий от Венеры. Женщина должна отдавать его всем. То есть это значит, что она матерью для всех должна быть, для всех людей. Согласно ведическому знанию, если женщина не является твоей женой, и она уже замужем, то она является твоей матерью, даже если она на 20 лет моложе. Она не твоя жена, все, она твоя мать. Должен уважать ее как мать. А она, эта женщина, должна относиться как к сыну или как к наставнику. То есть два варианта, или как к сыну, или как к старшему. То есть она не может как к мужу относиться никому, кроме как к своему мужу. То есть, где-то говорят, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Или мужчина является наставником, или является как сын для нее. То есть дружбы не должно быть. Дружба означает неправильное отношение. И это означает плохой контакт с Венерой. Такая женщина будет. Допустим, женщина нервничает дома, он меня недостойно здесь все. Этот муж постоянно ведет себя плохо, дети тоже. И она на работу приходит, у них там есть друг. И она цепит друга на работе. Целыми днями. Ей очень нравится, она очень хороший человек. Она раскрывает хороший контакт с Венерой. У нее Венера ставит в вражеское положение, в результате гормональное расстройство и понеслась. Почему? Потому что она всех изменяет, всех предает. Она несет не то счастье в обществе, которое она должна нести. В результате она возвращает этого человека. Он забывает про свою жену потом. Он говорит, я не знаю, он сам тут захотел. Надо знать, как относиться с окружающими людьми правильно. Женщина вытащает из себя силу, которая из нее действует. Эта сила может разрушение в обществе принести большое. Это очень важно знать. Итак, самые ужасные болезни, которые Венера может дать, это болезни, связанные с серьезными гормональными расстройствами, которые настолько сильно могут повлиять на организм, что организм превращается непонятно во что. Женщина может сильно поправляться, начать сильно худеть. Есть такие болезни, которые делают так, что у нее тело мужским становится, там, превращается в мужское. То есть сильная трансформация в организме возникает в результате плохого агрессивного влияния Венеры. То есть эта планета недовольна этой женщиной, и она хоть не забирает у нее женское счастье. В этом суть идеи таких болезней, связанных с Венерой. Аллергические кожные заболевания, тоже экземы, дерматиты всевозможные, это все тоже болезни, связанные с Венерой. Также Венера, она определенным образом влияет на обмен веществ. И как бы с Марсом и с Венерой связаны все заболевания половых органов, хоть и такие серьезные, как СПИД. Допустим, еще с Юпитером это болезнь связана. И все болезни, которые невозможно вылечить, болезни половых органов практически невозможно вылечить, очень сложно. Почему? Потому что эти планеты наказывают тех, кто не хочет вести чистую жизнь такими этими болезнями. Дальше, следующее. Планета — это Юпитер. Юпитер — это планета, связана с нашим разумом, она не имеет какую-то половую принадлежность, и она определяет как бы идею, смысл жизни человека, куда человек направлен, в чем его смысл жизни, направленность. Она несет также грубую энергию, более тонкую. Грубая энергия Юпитера управляет иммунитетом человека и его в какой-то части гормональными функциями, особенно гормональными функциями гипофиза, то есть тех органов, которые гипофиз, которые связаны с иммунитетом и с управлением всего организма. Гипофиз – гормональные функции печени, поджелудочной железы, связаны с Юпитером. То есть это переваривание пищи и переваривание бактерий, то есть иммунитет организма и переваривание пищи. То есть те самые тонкие процессы, которые происходят в организме, связаны с Юпитером. Это очень тонкая планета, которая имеет самое тонкое влияние на наш организм. Фактически с ней связана регуляция жизненных функций, и способность желания жить или желания умереть в организме зависит от этой планеты. Веды говорят, что это зависит от высших, от тонкой, высшей функции Юпитера в нашем организме. Эта функция называется вера. Если у человека нет веры в жизни, энтузиазма, у него нет идеи, зачем жить. То есть он видит, что он живет бесполезную жизнь. Значит, тонкая функция Юпитера нарушена. В результате этого управление и регуляция в организме тоже нарушены, и организм стремится к разрушению. То есть у него происходят какие-то серьезные изменения в организме, которые дальше приведут к серьезным каким-то болезням. Поэтому у человека должно изнутри постоянно чувствовать, человек должен постоянно чувствовать вдохновение от того, зачем он живет. Смысл жизни какой-то сильный должен быть. Если этого смысла нет, значит человек стареет быстрее, чем положено. Он разрушается раньше времени. Веды говорят, что практически большинство людей, 90% людей, цикл жизни сейчас, мы живем в то время, которое сейчас, порядка 120 лет. То есть орбита нашей жизни 120 до 20 лет ровно. Но в результате того, что мы живем бесцельную жизнь и наполняем целью каждую секунду своей жизни, мы таким образом сокращаем жизнь до 60 лет, в два раза меньше. Некоторые люди так нацеленно живут, что судьба им дает даже больше возможности прожить. Это зависит от воли Бога, можно 150 лет прожить, если человек очень нацелен. Нацеленность — это не означает, что он стал президентом страны. Нацеленность — это означает что-то внутреннее. То есть задача человека, главная задача — это не внешняя, а внутренняя всегда в жизни. Внутренняя жизнь является главнее, чем внешняя. Иногда кажется, что человек внешне ничего не сделал большого в жизни, но он прожил более нацеленную жизнь, более важную жизнь, чем другой, который немного сделал внешне. Понимаете идею? Внутренняя жизнь более важная. Очищение разума — самое главное в человеческой жизни, является самым главным. И не всегда это возможно увидеть, очищает человек свой разум или нет. Иногда это внутренний процесс. Но внешне он проявляется тем, что он честно ко всем относится. Признак очищения разума. Итак, Юпитер является планетой, которая несет удачу во всем, в том числе в лечении. Допустим, если человек не верит ни во что, он не нигилист, то в этом случае у него нет удачи в лечении. У него все постоянно рушится, таблетки нигде принимает, все не так, как надо. Почему так? Потому что тонкое понимание веры означает связь. Он не может связаться, вот, допустим, верующий человек, он приходит туда, куда надо, видит лекарство, о, мне это нравится, ведь все так лекарства берут реально, мне это нравится. Или он приходит к врачу, которому он его должен его вылечить, говорит, мне этот врач нравится, и все, он выздоравливает в результате. Тот человек, который не верит, он смотрит, он не может понять, что ему пить. Ему говорят, выпей это всем помогает. Всем помогает означает обман. Он пьет это, и у него отваливается там что-нибудь, вот я не знаю. Ему говорят, лечение через обострение, бей дальше. Но потом вообще отвалилось. Ему говорят, исключение всякое бывает. Иногда отваливается. Так человек попадает в плохую ситуацию в своей жизни. Из-за того, что у него плохой Юпитер, в плохом положении находится. Означает нет удачи в жизни, судьба плохая. Итак, удача зависит от того, насколько мы возвышенно верим в свою жизнь. Какие-то светлые силы, что-то важное в жизни, или возвышенное. Какие болезни? Болезни печени. Ферментативные расстройства печени проявляются в том, что человек не чувствует, как бы у него жизнь такая. Нету силы энтузиастично жить. Чувствует слабость, особенно по вечерам. Даже на лекцию тяжело пойти, слабость какая-то. Означает больная печень. Означает, Юпитер плохо влияет. Дальше. Поджелудочная железа, как проявляется ее слабость, связанная с Юпитером, проявляется в отвращении к тому, что происходит. Ситуация, обстановка, все неприятно, пища неприятная, чаще всего какая-то. Надо очень хорошо ее приготовить для такого человека, чтобы приятно было. Таким образом, как бы обстановка, пища, слабость – это проявление Юпитера, вот когда человек чувствует такие вот вещи. То есть он как бы не способен радоваться жизни, будет даже не радоваться, как это так сказать правильнее. Человек не способен принимать то, что ему положено по судьбе. Допустим, ему положено кушать, он не может принять эту пищу, потому что она у него вызывает антагонизм. Это означает плохая связь с Юпитером. Или, допустим, сын положен по судьбе, положен сын. Жена и женщина его не принимают. Она ищет в нем самое плохое и постоянно в своем уме обсуждает. Означает плохая связь с Юпитером. Вера рождает позитивизм мышления у человека. То есть, когда человек верит во что-то высшее, он всегда в людях видит самое лучшее, а самое плохое видит в последнюю очередь. В результате этого с близкими людьми, с сыном, с пищей, со всем окружающим хороший контакт. Все он видит в позитивном свете, и такой человек испытывает удачу, счастье в жизни. Допустим, два человека на работе работают, один говорит, да у нас работа такая, ну все, это не так, это не так. А другой тут же рядом, говорит, да ладно, смотри, как хорошо, у нас такой начальник, это так. Все наоборот, он воспринимает все наоборот, и он счастье работает. Другой рядом работает, и он постоянно ругается, ему неприятно все это. А чем это связано? С влиянием Юпитера сознания. Один человек верит в высшее счастье, другой не верит. Дальше возможность победить болезнь. Один человек заболел гриппом, нет выздоровления. Болеет. Другой заболел раз, но следующий день здоров. Связано с Юпитером. Если у человека есть возвышенное чувство внутреннее, позитивизм мышления, он побеждает болезнь, потому что это и есть иммунитет. Позитивизм мышления означает иммунитет. Способность постичь, понять глубоко истину, связана с Юпитером. И способность постичь болезнь. Человек, допустим, спит, и бац, он понял, как лечиться. Это означает Юпитер, влияние Юпитера. Просто зарасслабился, уснул, и у него внутренняя природа его поняла, как лечиться. Раньше существует такой древний метод аэробические лечения, когда человек культивирует чистоту сознания, врач аэробический, и он принимает пациента. Пациент тяжело болен, неизлечимо. Я такой случай читал интересно с одним выдающимся святым, который встал на путь веры благодаря такому врачу аэробическому. И этот врач, он увидел этого мальчика, который очень сильно болел. И он говорит, я сейчас не знаю, как тебя вылечить. Но я тебе закладываю тебе силу такую в организм, что тебе приснится то растение, которое ты вылечит. Мне оно не может присниться, у меня нет связи такой. Но у тебя внутри есть вера в Бога сильная. И тебе эта вера поможет. Я иди и спокойно ложись спать. Ребенок лег спать, и он увидел растение, которое ему вылечит. Он пошел в лес, начал искать, и нашел это растение. Он принес это врачу, говорит, а теперь я тебе назначу, как он лечится. Он назначил, ребенок вылечился. Ребенок поверил как бы в веды, да, веды после этого веды, и он поверил в Бога очень сильно после этого. Стал великим святым потом. Кстати, благодаря ему, в какой-то степени мы здесь собрались с вами. Потому что он ведическое знание там, очень сильно популяризовал в свое время 200 лет назад. Или оно дошло до нас. Это он первые публикации о ведах дал в разные библиотеки мира. Такие очень популяризовал себе ведическое знание. Следует знать, что сила Юпитера дает человеку многие возможности в жизни. В том числе в лечении. Процесс лечения очень мистичен, это мистический процесс. Человек, которому не положено быть здоровым, не придет туда, куда надо в нужное время, не спросит, как надо, не сделает то, что надо, и в результате он останется без лечения, не будет здоровым. С другой стороны, человек, который не верит, ну, он, допустим, пришел куда надо, сделал все как надо, тоже не выздоровел. Почему? Потому что оказывается, взаимодействие с лекарством у человека тоже зависит от Юпитера. У одного человека никак лекарства ему не подберешь, потому что организм не верит. Не верит никакому воздействию внешнему. В результате ему ничего с ним сделать невозможно. Дальше. Другой человек, у него организм верит. Даже чуть-чуть подходит ему лекарство, раз, он его вылечивает. Оказывается, вера имеет вот в каком смысле большое лечение, значение лечения. В том, что она соединяет человека с Юпитером. Но иногда лечение бывает опасным, вредным для сознания, для здоровья человека. Хотя мы его вылечиваем. Например, человек один алкоголик встречает его и говорит, слушай, ты гриппом болеешь? Он говорит, да. Ну возьми водку, да, перца брось, и залпом выпиваешь, все, гриппом болеть не будешь. Он берет, стопарит, да, перца насыпает черного, лопысь, гриппа нет. Вы записали рецепт? Вот, потом и потом дальше что происходит? Этот человек, он хлобысь, и гриппа нет. Он начинает верить во что? В водку. Он говорит, водка все лечит, вы там своими этими антигриппинами там всеми этими заткнитесь. Вот стопарик, вот перец вперед. То есть он становится аллергическим врачом. Согласно медическому знанию, если человек лечит невежественными препаратами, какими-то невежественными средствами, прививает невежественный вкус к человеку, то лучше бы этот человек не выздоровел, а умер, чем он выздоровел и появляется у него такой вкус к счастью. В результате такого лечения он становится пьяницей потом и деградирует. А если бы он сразу умер, он бы не деградировал. Понимаете, в чем идея заключается? Что есть такие лечения, которые приводят человека к деградации. Допустим, некоторые люди лечат своей психической энергией. И их идея, внутренняя идея, это сильный негативизм восприятия этого мира. И, допустим, такие люди, когда пациент приходит к ним, он, допустим, энергию там свои лечит, там руками как-то пройдет, раз, боль проходит. Он дает доброту, какую-то часть доброты этому человеку. А по поводу у него неправильно. Он говорит, ты вот видишь, я тебя вылечил. Ну послушай меня, знаешь, почему ты болеешь? Потому что тебя сглазили. Тебя сглазил тот-то и тот-то человек. Вот ты, пожалуйста, с ним поосторожнее, там, не общайся с ним туда-сюда. Вот. И думай, верь в меня, что я тебе помогу, и он не будет тебя больше так с тобой, не будет тебя сглазить. Но на самом деле, что какую веру этот человек дает этому человеку? Он дает ему веру во что? Несправедливость этого мира. Что на самом деле ты, значит, болеешь не по своей вине, а тебе кто-то виноват, твои болезни – это раз. Дальше «верь в меня» означает не Бога, а в меня, то есть человек как бы меняет веру человека в результате этого. И вроде бы он его вылечил, но вместе с лечением он дает ему так, как тот вылечил, значит, надо верить этому человеку. И он вместе с лечением меняет веру человека. Но как он меняет эту веру? Он меняет ее в сторону, ужасно искажает эту веру. Кстати, человек начинает постоянно думать о том, кто его сглазил. Бог ты мой, какая это вообще ужасная эта сила идет от этого человека, что он за создание такое, почему он так плохо обо мне думает, почему он меня разрушает. На самом деле этот человек сам плохо о нем думает и создает такую атмосферу между ними, мостик отрицательный. И тот человек, от которого человека тоже этот мостик корчит. Может быть, он до этого человека, конечно, какие-то предпосылки были, и он, может быть, плохо склонен был относиться. Но теперь уже эта борьба не на жизнь, а на смерть начинается. Понимаете, этот человек сильно зависит от того, кто его вылечил. Он постоянно прибегает и говорит, у меня с этим человеком опять тяжело, давай лечи меня снова. Тот раз опять там энергию, ему даст, он спокойно говорит. Ничего, он скоро сдохнет. Но даже если он, извините меня за это слово, с ним это произойдет раньше, чем с тобой, то в следующей жизни тебе придется отдавать ему свои долги. То есть ты за это будешь отвечать в полной степени за это. Поэтому, верно говоря, если вы таких врачей встретили в своей жизни, которые меняют вашу веру в сторону деградации, обходите их за километры. Потому что эти люди, они их единственный вариант в жизни – это низшие планеты. Веды говорят, даже если человек пьет водку там, и он делает какие-то глупости, но если он учит людей тому, чему надо, никаких шансов у него нет счастья в будущей жизни. Никаких шансов. Он просто туда и никаких вариантов. Страдает столько, сколько он сделал, направил людей на ложный путь. Это ужасно. Поэтому сглаза не существует в этом мире, есть только справедливость. Если вы кого-то не любите, прощайте этого человека. Вот. Если вам кто-то сказал, что вас сглазили, этот человек вас сглазил. Надо ему тоже пожелать счастья. Его тоже надо простить. Иначе вы будете с ним уже иметь отрицательную связь. Понятно, да? То есть с кем отрицательную связь иметь не надо. Так учит Аюрведа. Это означает невежество. Это портит отношения с Юпитером. И наша удача в жизни таким образом уменьшается. Следующая планета – это Меркурий. Меркурий – это планета тоже, которая не имеет половой принадлежности. Она в равной степени принадлежит и мужчине, и женщине. Эта планета связывает нас, создает идею гармонии с окружающим миром. Способность к гармонии у нас выражается в основном в речи. Поэтому Плохое влияние Меркурия тоже выражается в основном через речь. Есть такой термин в иероглифе, называется он дурухи. Дурухи означает злая речь. Когда человек имеет дурухи, то есть слово на русское похоже, обратите внимание. Дурухи означает злая речь. Если человек постоянно злую речь использует в общении с другими людьми, то у него нарушается связь между органами. У него дисфункция органов наступает, там, дисфункция печени, дисфункция сердца. Или злая мысль еще бывает, тот же самый эффект. Человек лишается возможности нормальной регуляции организма, то есть у него нарушается регуляция. Органы между собой не могут состыковываться. Желудочный сок начал выделяться, а пища еще не поступила, в результате язва. Или наоборот, она выделяется в желудочный сок неадекватно в соответствии с пищей. В результате опять гастрит, там еще что-то. То есть сфинктеры какие-то расслабляются, его, какие-то напрягаются, сердце сокращается не так, как надо, означает неправильная гармония. Неправильная гармония – это означает, что неправильная гармония с обществом. Внутри организма неправильная гармония с обществом. Мы должны своими словами нести всем гармонию, мы должны понять проблему человека, как бы смириться с этим. И, то есть гармония не означает, что я прав или не прав. Гармония означает, что у тебя есть проблемы, но я это могу терпеть. Это означает гармония. Не то, что вот с этим человеком невозможно делать гармонию, он злой. Нет, гармонию возможно совсем делать. Для этого нужна сила Меркурия. Сила Меркурия означает, что человек находит положительное во всех людях. Во всем он видит возможности со всеми общения, со всеми положительные отношения уладить. Максимальная сила Меркурия, чистого, тонкого воздействия Меркурия закладывается в дипломатов, людей, которые должны спасать мир. Оказывается, если Меркурий очень чисто и сильно влияет на дипломата, главного дипломата страны, то даже правитель, если плохой этой страны, то войны все равно в этой стране не будет. Потому что этот дипломат всегда будет улаживать все проблемы. Такова сила Меркурия, то есть несется гармония. Даже если правитель не имеет возможности править хорошо. Дипломаты спасают страну, если они имеют сильный Меркурий. Точно так же на работе. Если, допустим, коллектив плохой, начальник плохой, то хотя бы один человек на этом предприятии есть, допустим, который способен со всеми хорошо общаться, этот человек спасет предприятие. Он всех наладит все отношения со всеми, все поговорит, всем будет хорошо. Мир – это главное, что движет прогрессом. Не война движет прогрессом, а мир. Поэтому человек, который уважает отношения, постепенно все становится лучше, и все дружба, и все хорошо наступает. Таким образом, Меркурий означает способность общения правильно. Мы должны учиться правильно общаться с природой, правильно общаться с этим миром. И веды говорят, если человек начинает понимать, что природа как-то это как живое, это что-то живое, и он несет счастье, как бы в этой природе, в гармонию с ней вступает, то в этом случае он обретает способность получать силы от природы. Эти силы могут быть огромными. Например, человек, который получает, понимает, что такое гармония с природой, он не будет мерзнуть зимой, находясь в лесу, допустим, и не будет летом перегреваться, находясь даже под открытым солнцем. Это означает, что этот человек находится в гармонии с окружающим миром. Это очень важно понять эти идеи, потому что мы сейчас в гармонии с телевизором только находимся. У нас нет идеи гармонии с окружающим миром. Кто из вас в лесу был не больше, чем неделю назад, поднимите руку. Один человек всего. Кто 2 недели назад был в лесу, поднимите руку. Уже чуть побольше. А кто 6 месяцев не был в лесу, поднимите руку, вообще нет. Тоже много. Ну а лес дает силы человеку. Это то, что дает силы здоровью. Так некогда в лес доходить, некогда. А вот давайте я сейчас одну вещь интересную скажу. Возьмите губку. Махните ее в сахарный сироп. Рецепт такой. И выжимайте ее в кастрюлю. Напиток должен быть сладкий, да, чуть-чуть послушаем. Выжимайте эту губку, выжимайте. Там уже нет сахарного сиропа, но все выжимаете. Это нормально выжимать ее час, нет? Надо выжать чуть-чуть, потом перемахнуть. Да? Поэтому человек должен заряжаться, чтобы отдавать. Если он постоянно себя выжимает, то шизофрения, понимаете? Напиток сладкий не будет. Сколько не выжимать, если сил нет, какой смысл выжимать, нечем выжимать. Кончилось, все. Кончилось, нечем выжимать. Поэтому человек должен в гармонии с природой быть, иногда по близкой. Почему бы нет? Или по парку хотя бы прогуляться. Желать всем счастья по парку гулять. Дальше. Следующая планета — это Сатурн. Сатурн означает любовь к труду, любовь к аскезе. Мы должны учиться любить, совершать аскезу. И когда человек не любит труд, не любит аскезу, у него появляются заболевания нервных органов, то есть нервной системы, заболевания суставов. То есть аскеза связана с движением и связана с движением также праны, психической энергии по организму. Психическая энергия движется в организме в связи с деятельностью нервной системы. Вернее, нервная система зависит от праны. А движение снаружи мы осуществляем за счет опорно-двигательного аппарата. Поэтому эти две системы, нервная система и опорно-двигательный аппарат, они напрямую связаны с деятельностью Сатурна. Если человек в своем движении, то есть движение означает всегда аскеза, то есть мы должны двигаться в сторону аскезы, мы должны, наша жизнь должна быть наполнена аскезой. Веды говорят, настоящая жизнь — это аскеза. Отсутствие аскезы — это смерть. Человек должен всегда заставлять себя, но это делать с любовью. Он должен с любовью крутиться, должен с любовью рано вставать, делать зарядку. Человек какой-то достаток средств разживает в том здоровом теле, который постоянно аскезы совершает над собой. Он борется с расслабленным телом. Расслабленное тело означает смерть, оно старит, стареет. Если человек видит, у него тело расслаблено, значит, оно старит его. Веды говорят, человек должен постоянно, душа обязана трудиться день и ночь, день и ночь. То есть человек заставляет должен себя постоянно трудиться, что-то делать с любовью. Труд без любви плохую связь с Сатурном делает. В результате человек начинает разваливаться суставы, разваливаться позвоночник. Откуда возникает эта идея труда без любви и жадности? Человек действует ради результата. Он думает о результате, а не любви к труду. В результате появляется плохая связь с Сатурном, все разваливается. Или человек действует из принципа, который несет в себе зло и жестокость. Он, допустим, думает, я все равно это сделаю. Я именно зло это сделаю. Значит, плохая связь с Сатурном опять возникает, опять проблемы будут с суставами, с позвоночником, с нервной системой. Спазм в организме тоже связан с Сатурном в какой-то степени и с Луной еще. Болезнь позвоночника связана с Сатурном. Означает, что человек по жизни не может идти честно, прямо. То есть у него или лениво идет, или чрезмерно напрягается, и то, и другое разрушает позвоночник. Нет никаких трудов, значит, будут проблемы с позвоночником. Работать надо только над собой. Веды говорят, работать надо только над собой и для других. Если человек работает над другими для себя, то он вступает в плохое отношение с Сатурном. Он постоянно кому-то доказывает, он там работает над другими. Он пытается их там, их. Не себя изменить, а их изменить. Как я сейчас это делаю. Плохую связь с Сатурном. То есть можно только по-доброму что-то объяснить человеку и дать ему свободу выбора, как ему поступать. Ни в коем случае не нужно заставлять, принуждать людей как бы к чему-то. Это очень опасно для связи с Сатурном. Она становится плохой, эта связь. В результате человек получает плохую судьбу. Плохая судьба означает самое тонкое влияние Сатурна. Когда человек идет по дороге судьбы, ему постоянно трудности. Здесь в отношении трудности, на работе трудности, в финансах трудности, в квартире трудности, с детьми трудности, с мужем трудности, все эти трудности его крючит уже, он не может, его сгибает. Это сила Сатурна так на него есть. Означает, что он не хочет напрягаться с любовью в своей жизни. Он хочет расслабляться, он хочет, чтобы трудности от него отступили, он не хочет их принять. Он не хочет аскезу на себя взять, он не хочет полюбить аскезу, он не хочет полюбить тяжести жизни, которые ему вступают в силу. Это означает, что он будет страдать очень сильно. Он должен принять эту судьбу свою, которая у него есть, эти трудности, воспринимать с любовью, и тогда этот человек воспрянет духом, и Сатурн смилостивится над ним. Сатурн – самая суровая планета из всех. Она может так встретиться, что мало не покажется. Две погибели. Будете с клюшкой ходить такой. Она может согнуть человека, как прямую, так и переносному смысле. Человек не будет сил вообще с этой жизнью бороться, если он не хочет выполнять с любовью свой труд. Но и став будет он только таким, никаким иначе. Таким образом, все болезни тяжелого позвоночника связаны с неправильным отношением к труду и к взаимоотношениям с людьми. Потому что отношения с людьми – это тоже труд. Надо трудиться над своими отношениями с людьми. Но как трудиться? Надо стараться не трогать их. В этом заключается труд. Надо стараться изо всех сил работать над собой на благо других людей, а не работать над другими на свое благо, как мы обычно делаем. Мы должны работать над собой для блага других и жертвовать этим благом всем. Но мы стараемся работать над другими и жертвовать это для себя. В результате Сатурн будет нас слушать, давить. И реально, кого ударит Сатурн, те, куда ты поступаешь, которые насилие совершают над другими, пытаются всех поменять, он их и давит Сатурн. Им очень тяжело жить, конфронтация наступает между тобой и работой, между тобой и судьбой. Мне не нравится моя судьба, хочу ее изменить. Означает, конфронтация будет усиливаться. Не нравится, значит, дело с Сатурном. Он всегда будет лечить при погибели. Вот. Может, тем перекрыть яйцо, там еще что-нибудь такое начнется. Означает, что уже совсем дальше некуда. Сатурн очень сурово учит. Самое суровое планета. Дальше есть такая планета, Раху называется. Эта планета означает, что человека учат не надо быть беспредельным в своей жизни, не надо ругаться матом, не надо беззаконие совершать, не надо грабеж совершать. Не надо насилие совершать. Если человек это делает, то у него в организме начинается беззаконие. Планета Раку означает рак с метастазами, означает замкнуло что-то, заворот кишок, означает печень сама себя сжирает, означает что-то ужасное. В организме происходит что-то ужасное. Череп маленький скачил, как понесло его, и он вот такой уже раздуло, означает диаметр планеты. Беспредел. Когда человек совершает беспредел наружу себя, его ничем не остановишь, означает, что дальше внутри будет то же самое. Дальше следующая планета – это Кету. Это планета, которая наказывает. Эти две планеты только наказывают. Они могут наказывать, могут не наказывать. Вот эта планета Кету, она наказывает как? Если человек не выполняет свои обязанности перед людьми, то есть ему на все наплевать. Ему наплевать на близких, на друзей, на родственников. Всех наплевать, на работу на свою наплевать, на ему все равно. Если он в таком состоянии сознания находится, то планета это будет наказ следующим образом. Может отрубить ногу, можно стукнуть по голове, можно попасть в аварию, можно лишиться всех, можно лишиться денег, можно лишиться работы, можно лишиться органа, можно чего-то еще лишиться, всего, чего можно лишиться. Это так действует на планете. Если человек не хочет отдавать людям, сам всех лишает благ, которые по праву от него принадлежат другим людям. Вот мы родились, вроде бы для себя живем, да? Но оказывается, мы по праву принадлежим другим людям. Например, сын по праву принадлежит матери, он должен давать ей благо, заботиться о ней. Муж по праву принадлежит жене, он должен ей давать благо. Отец по праву принадлежит дочери или сыну, должен давать ей благо. Если человек не хочет это понимать, то эта планета лишит его чего? Или жизни, или органа какого-то, или еще чего-нибудь. Уха, носа, глаза, чего-нибудь лишит. И все это будет в соответствии с кармой, как положено. На этой счастливой нотке. Очень позитивная лекция. Я заканчиваю, но мы с вами еще счастье потом пожелаем, конечно. Я думаю, что как то, что я сказал, вы сделаете правильный вывод, и все будет хорошо у вас. Сейчас какие вопросы? Давайте садимся. У нас есть еще немножко. Кто уже опаздывает, домой пора. Время 12:09. Мы еще остаемся, мы будем звать часть, а потом кто-то пойдет на консультацию. У нас еще много здесь работы. Как быть, если работаешь две смены? Меняет работу, чтобы жить по режиму. Имею в виду ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Следует знать, что есть такое понятие в Айурведе, как наказание времени. Сила времени является самой могущественной. Если человек не хочет соблюдать режим дня, даже в тех ситуациях, когда он может это делать, то сила времени наказывает его отсутствием свободного времени и нарушением режима труда. Это два наказания такие типичные. Человек не может лечь вовремя, потому что никто ему не даст это сделать, или работа, или родственники и так далее. Это означает наказ времени. Как поступать в этом случае? Такой вопрос. Поступать надо следующим образом. Работу бросать не надо. Надо просто изучить эту тему режим дня очень хорошо, исследовать ей, как ты можешь. Допустим, никто же тебе не мешает питаться вовремя. Допустим, ночь работаешь, пей только молоко. Ночью можно пить только молоко и овощи, которые растут над землей, можно есть ночью. Все, больше ничего не ешь. Дальше днем ешь все вовремя тоже. Есть книжка, время режим дня, почитай, там все написано. Дальше, если ты не работаешь ночь, соблюдай режим дня. Опять, старайся весь день, когда ты не работаешь ночь, соблюдать режим дня. Когда этот человек делает, и в своем сердце желает изменить свою работу, чтобы она была лучше, он ее не бросает. Но через некоторое время судьба ему спокойна, без всякого напряжения, дает работу, которая ему дает возможность соблюдать режим дня. Так как у нас сейчас, чтобы вы поверили в то, что я говорю, у нас сейчас прошло 4 года. С момента первого раза, когда я первый раз прочитал эту лекцию «Время режима дня». У кого из вас вот таким образом, когда он поступил, таким образом именно поменялась работа? Просто из-за того, что он соблюдал режим дня, и в результате этого работа поменялась лучше. Поднимите руку. Вот смотрите. 3 человека, по крайней мере, в зале сидит. Это значит, что я 4. Это значит, что я вас не обманул. Я могу сказать, что я 5. Я 5. Вот. То есть то же самое. То есть у меня было такое желание, и оно исполнилось постепенно. Ничего не надо делать на крапом. Бросать быстро работу, лишать всех родственников, оставлять без штанов, когда они спросят: папочка, а почему мы голодные? И вы скажете ему: Олег Геннадьевич, это Олег Геннадьевич. Но я так не говорил. Я говорил, что надо делать по-другому. По каким признакам гречка не считается зерновой крупой? Дело в том, что зерна — это то, что растет в колосе. Гречка не растет в колосе, поэтому она не зерно. А зерна, они имеют определенную структуру. И именно эти продукты, где это написано, зерна, именно они связаны, имеют особую связь с солнцем, которая дает возможность наполнять ум солнечной энергией. Тонким тетрисом. В результате зерна являются очень важной пищей в нашей жизни. Они их надо есть днем, и тогда они будут хорошо перевариваться, у человека тогда будет сильный ум. Сильный ум означает много огненной энергии. Это значит, что он много может в течение дня своим уме сделать. Реально мы живем в уме и действуем в уме. Если человек без мозгов что-то делает, эта работа никому не нужна. И жизнь такая тоже без мозга никому не нужна. Поэтому зерна надо есть в обед. Вечером кто-то из зерна получает нарушение обмена веществ, утром пыль из зерна получает очень плохое усвоение пищи. Но это, опять же, лекция «Время решения». Почему? А гречка не обладает такой свойством. А ее можно есть утром и вечером, кстати, гречку. Почему вы ушли от закалки организма по системе Порфирия Иванова? Не то, что я от нее ушел, просто я понял идею Порфирия Иванова. Он сказал, что природа не любит хвалюков. Это означает, что я был хвалюком. То есть я как бы купался в пробке каждый день с целью доказать всем, что я лучше, чем они. И на конце, в какой-то момент, я перекупался. То есть у меня начали болеть суставы, надпочечники, признаки истощения надпочечников появились. И я в результате резко бросил закаливаться, потому что я понял, что я это делал неправильно. Сейчас я тоже закаливаюсь, то есть в какой-то степени, насколько я это нужно делать. Мне. То есть я понимаю, насколько мне это нужно делать, я это делаю. Я не ушел из системы, это хорошая система. Но он учил Иванов, что не надо закатываться с целью повысить свою гордыню. Человек должен совершать аскезы с целью выработать смирение. Если, знаете, как я закаливался? Я учился в институте, и я жил в таком доме, где много старушек жило. Я выходил на улицу, раздевался, стоял, босиком вставал на снег перед домом. Это было примерно в 7 утра, минус 15. Я делал зарядку, у меня была холодная вода. Я выливал на себя ведро холодной воды после этой зарядки. И все бабки садились перед окном и смотрели, я делаю зарядку. Получали позитивную энергию. А я что получал на это время? Ну, больше, конечно, что господи, самый лучший. Ну, кстати, выпендривался. Вот. Это Иванов предупреждал об этом. То есть, и, соответственно, я понял вовремя. А некоторые вовремя. И заканчивает жизнь кровоизлиянием в мозг, это после перезакаливания бывает и так далее. Если у девушки много поклонников, и она не замужем, мешает ли это ей найти своего единственного? Совершенно верно, правильно говорю. Она не спит со своими поклонниками, но она привлекательна. И на нее мужчина обращает внимание. Ей нужен один, но она его пока не нашла. Самый секрет, если меня прям вытягивает, да? Самую секретную информацию. Приготовьтесь, девушки молодые. Вдохните, выдохните и не дышите. Сейчас я вам скажу самую секретную информацию. Она заключается в том, что если девушка очень скромно одевается, даже не красится, красивая, ну, любая девушка, ведет себя очень скромно, то все вот такие парни на нее смотреть не будут. Почему? Потому что в этом заключается секрет, как выйти хорошо замуж. Но это этому секрету мало кто из девушек сможет следовать. То есть надо очень скромно себя вести, одеваться очень скромно, практически как бы не выдавать свою красоту никак. И самый хороший парень останется и будет смотреть, очень будет как бы настроен взять замуж, будет предлагать свою руку, все остальные фигню. Если много парней, это значит, что она слишком сильно показывает себя. И она запутывается, потому что каждый парень оказывает свое влияние, он сферу своего влияния как подстаивает, женский ум не способен мужской энергии сопротивляться, и она думает, может быть это. Потом кто-то другой присел, он говорит, может быть, кто? Еще кто-то там еще так напрягся. Наверное, это. И она не может выйти ни за кого замуж. Если она скромно себя ведет, как бы тихо, мирно, все, постепенно все остывают по отношению к ней, она такая скромненькая, тихая, все. А ведь хочется поображать, да? Это вся работа. Можете выдохнуть, девушки, можете выдохнуть, все сказал. Заболевание печени и суставов, в какую сторону нужно поменять характер? Ну, я же говорил об этом полдень. Надо с любовью трудиться не над другими, а над собой. И с любовью работать на своей работе. Думать именно не о труде, а не о зарплате. Это вкратце. Как соотносится влияние планет со звездием общепринятым гороскопом? Это означает стороны света, созвездие означает стороны света. Следует знать, что планеты, они пересекают стороны света. Стороны света, каждая сторона света несет в себе свой характер. А созвездия движутся по этим характерам и меняют свою природу. То есть каждая планета имеет свой характер, сторона света тоже имеет свой характер, пересекает, создается новый характер. Таково взаимоотношение. Таково взаимоотношение двух систем астрологии. Это поэтому всегда возникают совершенно новые атмосферные как бы, сочетания характера. И мы можем почувствовать все внутри себя. Каждый день характер мой на мое настроение не похож на другое, означает новая комбинация планет. Как понять разумному так,
раз лица, разницу. Видишь, человечество, я же не дешифровальщик. Между наказанием за невыполнение своих обязанностей от солнца и деду. Солнце, оно дает возможность выполнять свои обязанности, а деду забирает эту возможность. Солнце, оно также дает неправильное выполнение своих обязанностей и правильное выполнение. А деду, оно не дает выполнять свои обязанности, оно просто и забирает. Может забирать, может не забирать. Солнце может давать выполнять свои обязанности, может не давать. А деду может забирать и может не забирать. В этом заключается разница. Прямо противоположное действие. Понятно, да? Прямо противоположное действие. Как ревматизм лечить мужчины 30 лет? Надо подойти ко мне и поговорить об этом с фотографией. Какой смысл сейчас об этом? Танцы, аскеза. Видимо, настроение, чтобы человек совершил свой характер. А, да, танцы аскеза для женщины. Следует знать, что женщина не должна совершать аскезу так же, как мужчина. Она не должна сейчас модно у женщин, чтобы вес талию сделать, они качаются там гантельками там всякими. Это означает повышение мужских гормонов. В результате женщина теряет женственность. Женщина не должна ни в коем случае из чувства собственного достоинства не должна заниматься такими видами атлетики мужскими. Качаться вот это всю силу в себе. Это означает, что она лишается семейного счастья. Она повышает свои мужские гормоны. Она должна аскезу совершать с помощью любви. То есть танец — это та аскеза, которую она должна совершать, чтобы поддерживать тело свое. Она должна танцевать. Даже упражнения она пританцовывать должна делать. То есть она должна быть счастлива всегда. Учиться быть счастливой. И в этом заключается ее аскеза для женщин. Учиться быть счастливой. Это женская аскеза. Мужская аскеза — учиться быть, наоборот, суровым. Если все меняется, мужчина танцует, это его аскеза, а женщина качается, да? Так же у них такая же будет семейная жизнь тоже. Соответственно, они встретятся обязательно друг с другом. И счастливее друг друга, соответственно. Возможно ли вступление в брак девушки, если она сильно выпивает? Но какой будет брак, вот в чем вопрос. Она найдется точно такого же человека. Не надо думать, что ты найдешь себе кого-то лучше. Это иллюзия. Поэтому, чтобы не выпивать, это болезнь разума. Для этого надо более высокий путь к счастью испытать. Для этого нужно что сделать? Нужно ходить на лекции и желать всем счастья с очень большой верой. Выпивать перестанет, и гарантия полная. Посоветуйте, пожалуйста, как вылечить заболевание позвоночника, сколиоз. Сколиоз я не знаю, как лечить. Сколиоз лечить очень сложно. Но последствия сколиоза лечатся как-то йогой. Если человек делает эти упражнения, никаких последствий сколиоза не будет, то позвоночник может остаться в какой-то степени искривленным. Я с помощью как-то йоги вылечил себе полностью сколиоз. То есть у меня нет искривления позвоночника. Как уйти в пост? Может, из поста, или в пост уйти. В пост как уйти? Ну как уйти? Взять и начать совершать пост. Вот из поста выходить сложнее. То есть там надо что делать? Ну, в пост уйти, ну, просто надо идти в пост, и все, как уйти. Надо маленькие сначала аскезы совершать, потом побольше. Вы сразу хотите гору свернуть, но это невозможно. Не надо. Самая опасность, большая в аскетизме, это когда человек сразу из гордости берет на себя большие аскезы. Он поражен, побежден такой человек. Нельзя брать большие аскезы, надо аскетизм совершать постепенно. Сначала небольшая аскеза, потом побольше. Если ты стабильно можешь держать небольшую аскезу, то и больше. Некоторые люди, вдохновляясь лекцией, все, завтрашнего дня не ел, совсем все. Это означает, что вы никуда энергии не управляете. Учитесь психическую энергию, которая приходит от лекции, держать внутри себя. Не надо ее расплескивать. За одну секунду, все, все, за одну секунду, все, меняю свою жизнь, все. Завтра в 4 утра встаю. Все, желаю тебе счастья, 2 часа. Потом человек где-то делает, а потом у него такой дерзкий глаз, который накопил силу. Надо аскезы совершать постепенно, аккуратно. Я никому не разрешаю вам вставать раньше, чем на 15 минут, чем до того, как вы вставали. То есть сейчас стоит так, на 15 минут можно раньше переставать, но не больше. Так постепенно менять свою жизнь. То шустро и другие, все. Это означает, что вы очень сильно себя цените. Очень сильно. Думаете, я такой вообще, я могу, все. Начать гордыню. Вот нам рассказали, действует для человека после 18 часов, умиротворяющая. Как действует она во все остальное время суток? Она просто теряет свою силу, не действует. То есть днем у нее нет силы никакой лунной. Луна не действует солнцем. Как во время суток действуют другие планеты? Другие планеты действуют не во время суток. Только две планеты создают режим дня. Это Солнце и Луна. Все остальные планеты, они действуют в основном в течение недели. Они создают недельный цикл. То есть в понедельник Луна сильно влияет, во вторник Марс, в среду Меркурий, в четверг Юпитер, в пятницу Венера, в субботу Сатурн, в воскресенье Солнце. Все планеты влияют по дням недели больше всего. У них такой цикл недельный. Что же будет с нудистами? Когда они постоянно совершают оскорбления. Нудистами ничего не будет, ходятся обезьянами совершенно. У них же идея какая? У них идея какая? Поближе к природе. Вот они будут поближе к природе. Вот на дереве висеть там. На ноге, причем на хвосте могут висеть. Ну, будут возможности большие, повысятся возможности. Совокупляться будут очень часто, быстро, пусть. Это идея, почему человек тело открывает. Это означает, что он разумную жизнь свою, как бы идею разумного существования короне. Когда человек открывает тело, что происходит? Телесное наслаждение увеличивается от этого. Веды говорят, чем больше телесного наслаждения, тем больше разума. Тем меньше разума у человека остается в голове. Поэтому веды говорят, в чем смысл разумного существования? Человек закрывает тело, открывает разум. Если человек открывает тело, разум от этого уменьшается. Все. Вот очень простая формула. Но нудисты этого не понимают. Они считают поближе к природе. Разум не нужен. Нужно тело открывать. Я вам рассказывал, как в Киев я попал, да? На этот пляж. Мы решили отдохнуть, мы так устали, лекции читали. Нам кто-то посоветовал, говорит, вот там такой пляж тихий, никого нет. И мы поехали, переплыли, короче, через на остров, переплыли на лодке, выходим, смотрим, а назад уже не плывешь, лодка уплыла уже все. А там у них ходят все вот такие вообще, трупа, просто я был в шоке, смотрю, господи, боже. Я так смотрю на них, господи, куда я попал, а? И потом еле-еле мы оттуда смотались. Просто ужас, я был в шоке. Люди совершенно, нет красоты в этих людях, нет красоты. Нет счастья, ничего нет, просто любовь какая-то, я не вижу, все. Несчастные люди, я просто, честно говоря, нет. У меня было не просто чувство страдания. Больше ничего. Что лечит мускатный орех, смотря у кого? Все индивидуально очень. Это растение связано с Марсом. Оно имеет нежную, тонкую, благостную природу Марса. Если человек слабый Марс, он очень безвольный, допустим, или он не может, как бы, у него болезни связаны с агрессивным Марсом. Мускатный орех будет лечить эти болезни. Противовоспалительно действует на желудок, успокаивает, гнев снимает. Если есть гороскоп и солнце в соединении с картой в седьмом доме, о чем это говорит? Ну, это надо индивидуально смотреть, ведь разные бывают варианты. Если солнце соединено с раком в седьмом доме, значит, там будут проблемы какие-то в семейной жизни. То есть с мужем, какие-то, если женщина, то это будет муж беспредельничать, если это мужчина, то жена будет боксы. Ну, в общем, надо просто смотреть, может быть, где-то влияние не реализуется как-то у этого человека. Каким образом обрести любовь к выполнению аскез? Обязанности, тяжелых обязанностей, постепенно, еще раз повторяю, постепенно маленький аскез берем, когда их полюбим, следующий аскез берем, так это действует совершенно. Подскажите, пожалуйста, что делать при варикозе, липомах, надо подойти и поговорить. Это они индивидуально сегодня. Все, все сели прямо. Товарищ желает всем счастья учиться.
Я всего всем счастья.